Женщина 65 лет, болезнь Альцгеймера. Тяжелая карма для самого человека, для родных, как правильно с этим жить, то нужно понять и принять. Нужно лечиться. Зачем с этим жить? Нужно лечиться. Вот мы пытаемся лечить тяжелые заболевания. У нас есть с этой болезнью какой-то или какие-то результаты? Не было ни разу такого случая, да? Ну вот подойдите к Вячеславу Назарову, поговорите, может быть, мы возьмем вас. То есть психические заболевания, вот такие с болезни, связанные с изменением психики, они все возможно влиять с помощью коры деревьев на них. То есть каналы прочищаются тонкие, и человеку становится лучше. У нас есть какие-то результаты уже с психическими заболеваниями, ну то есть гормональными заболеваниями и так далее. Ну, все это прочищается канал, у человека начинает психика работать. Она не работает, как у здорового полностью человека. Он все равно чувствительность повышена, но, по крайней мере, без приступов живет, как-то начинает адаптироваться потихоньку к жизни. У меня есть много таких примеров. У меня даже есть одна родственница, она два раза суицид пыталась сделать. И шизофрения диагноз был поставлен. И сейчас она кору носит уже несколько лет без приступов, без таблеток. Нормально себя чувствует человек. Она ослаблена, но при этом нормально себя чувствует. Мне 48 лет, никогда не было женат. Не был женат. 2004 год я познакомился с женщиной в Клайпеде. После 7 лет знакомства я переехал жить к ней в Вильнюс. Но через год я решил расстаться с ней и уехал работать в Англию. Причина расставания с ней, с моей стороны, что я мало зарабатываю и что я трачу больше денег, чем зарабатываю, что я эгоист, а также упреки, что мало места в ее однокомнатной квартире. Сейчас я в отпуске и узнал, что вы приехали в Вильнюс. Сейчас я с бывшей подругой нахожусь на вашей лекции. Очень вам благодарен за это. Правильно, что я оставил свою женщину и уехал зарабатывать и жить в Англию? Или я сделал ошибку? Надо было продолжать этот период трудной кармы. В Англии я смотрю ваши лекции по интернету. Ваши лекции мне очень нравятся. Слушая их, я нахожу много ответов на мои волнующие вопросы. И еще вопрос меня сильно волнует о моем предназначении в этой жизни. Спасибо. Я очень счастлив слышать это письмо. Это обычная ситуация жизненная. Причина страданий — наша судьба. Ну, то есть, есть определенные силы внутренние, которые разрушают нашу жизнь. Мы об них говорили на наших вечерних лекциях. Так я не договорил, 6 врагов не рассказал. Мы дошли до иллюзии. Сегодня вечером продолжим. Вот. Ну, то есть, откуда берутся эти враги? Они берутся от того, что мы не занимаемся достаточно серьезно духовной практикой. На самом деле, вот понимаете, смотрите, современная психология, она решает ситуационно вопросы нашей жизни. То есть она говорит, мне надо в этой ситуации остаться дома или уехать в Англию. Это внешняя вещь. Внешние вещи не меняют ситуацию. Мне надо испорченный торт есть вилкой или ложкой. Разницы никакой нет. Хоть вилкой, хоть ложкой, все равно будет невкусно. Почему? Потому что надо есть не испорченный торт, а свежий. И в отличие от торта, судьба человека может очиститься. Вот испорченный торт уже все, надо выкидывать. А судьбу человека можно сделать свежей. Для этого надо заниматься духовной практикой. И вот смотрите, уникальность ситуации какая. Вы не можете сейчас жить вместе. Вот судя по тому, что я услышал, вы не можете жить вместе сейчас, поэтому вы уехали в Англию, это хорошо. Человек не может также заработать больше денег, потому что у него для этого не хватает благочестия. Что такое благочестие? Вот человек с рождения может иметь хорошую память. Это благочестие с прошлой жизни. Если человек с прошлой жизни изучал священные писания, запоминал их, то у него в этой жизни хорошая память. Допустим, вы перевели мои книги, очевидно, у вас хорошая память у обоих, потому что вы знаете хорошо два языка и разбираетесь во всех грамматических тонкостях. Это признак благочестия. С прошлой жизни уже это дано. Некоторые вещи не поменяешь. Например, у меня плохая память. Вот. И я это уже не смогу поменять. То есть это уже в гороскопе отмечено. Это в гороскопе есть такое. Вы сейчас улыбаетесь, думаете, столько песен знает. Ну, это как бы такая память, эмоциональная память хорошая. Но, допустим, если вы мне сейчас скажете, как вас зовут, я через 5 минут уже забуду. Это памяти нет. Такой памяти на имена, допустим, у меня нет. Плохая память. Это не изменишь уже. Это с прошлой жизни дано. Некоторые вещи можно изменить. Например, количество средств, которых я зарабатываю, меняется с помощью изменения характера. Характер – это подвижная вещь, он меняется. Но его нельзя поменять с помощью просто работы над ним. Допустим, правдивость. Нельзя просто взять и стать правдивым. Для этого нужно заниматься духовной практикой. Когда человек занимается духовной практикой, в процессе очищения своего сознания, он становится все более правдивым, потому что он понимает, зачем это надо. У него появляется понимание, зачем это надо, быть правдивым. И в этой книжке, которую перевели, я объясняю, зачем это надо. То есть вся книжка направлена на то, чтобы объяснить, зачем это надо вообще. Когда человек понимает, зачем это надо, у него появляется желание стать таким человеком. Это уже меняет характер. Но сам характер – это наказание. Допустим, если я хочу выйти из угла, меня поставили в угол, то это неправильно. Мне скажут, стой дальше. Я говорю, я хочу быть правдивым. Ну и что? Твои проблемы? Ты наказан. Ложью наказан. Ты лжешь, и поэтому ты несчастен. Ты будешь плохим человеком, тебя все, никто не будет близкие отношения. Со лжецом никто не строит близкие отношения. Не хочет, никто не хочет. Почему? Потому что таково наказание. Ты наказан просто, и все. Теперь, как убрать наказание? Есть два подхода к этим вещам. Первый подход называется ситуативный. То есть люди просто меняют ситуацию. Они говорят, мне надо, чтобы избавиться от лживости, избегать ситуаций, где я буду обманывать. Но ты не сможешь их избегать, потому что жизнь вот такая, она тебя все равно поставит в эту ситуацию. Второй подход, это подход, в котором человек принципиально меняет себя. Принципиально менять себя означает только одну вещь, вообще о себе забыть. И начать заниматься служением святому человеку. Вообще надо забыть про себя полностью. Вот как мы желаем всем счастья, забываем про себя. Это и есть то, что человек должен делать. Постепенно характер становится лучше. Как сравнивается с манго. Так как мы душа, мы по своей природе уже святые. Наша природа быть святым человеком. Наша природа. Но сверху мы имеем грехи. Это не наша природа. Это наше наказание. Манго созревает и становится сладким. Кислая, горькая манго, неприятная на вкус, становится сладким постепенно. Оно становится сладким, так и характер человека становится сладким в результате созревания. Но как манго созревает? В результате влияния солнца. Мы должны с солнцем контактировать. Если манго положить зеленое в холодильник, в морозилку, оно не созреет. Нужен солнечный свет. Поэтому человек должен контактировать с солнцем, со святостью, и постепенно его характер из кислого и горького становится сладким. Сам по себе, постепенно, со временем. Я заметил, что те люди, которые занимаются духовной практикой, они становятся все слаще и слаще. Я каждый год приезжаю на лекции, вижу вас, и вижу, что вы все слаще становитесь и слаще. У вас характер все лучше и лучше становится, все нежнее. Все твердее, как бы у мужчин все лучше, у женщин все нежнее. То есть характер становится лучше со временем у вас у всех. Причина – это духовная жизнь. Человек соприкасается с чистым и светлым, сам таким становится. Постепенно, когда меняется характер, меняется отношение к человеку. Количество зарплаты зависит от доверия к человеку и эффективности его в деятельности. Чем лучше характер, тем эффективнее человек становится в деятельности. Ему радостнее работать становится само по себе. Он больше, нежнее общается с окружающими людьми, более ответственно себя ведет и начинает действовать более эффективно. В результате у него увеличивается зарплата. Если ему не хотят платить зарплату там, где он работает, больше, то тогда смотрите, что происходит. Когда у человека улучшается характер, у него появляется больше хороших людей в отношениях, в общении. Потому что чем богаче люди, тем они более благочестивые по природе. Бедные люди не могут общаться с богатым, потому что богатые не видят качества этого общения. Они видят, что эти люди какие-то непонятные. То есть они что-то пообещают, не выполняют там, и так далее. Они с ними не общаются, только по этой причине. Но если человек, допустим, не имеет много денег, но качество у него хорошее, он исправился по качествам, то тогда этот человек становится всем интересен. С ним начинают общаться люди более благочестивые. А более благочестивые люди имеют больше возможностей дать тебе предложить работу. Я, допустим, провел такой эксперимент в Москве и спросил, вот если меня выгонят из моего медицинского центра мои сотрудники, я спросил, кто из вас мне даст нормальную работу? Кто может мне дать нормальную, взять меня прямо сейчас на работу? И человек из тысячи человек, где-то человек 30 сразу подняли руки немедленно, что я хочу взять вас к себе на работу. Ну, видите, я безработным уже не останусь. Ну, то есть я просто занимался духовной практикой, и уже есть гарантия, что я не останусь безработным. Почему? Потому что люди доверяют мне, они считают, что я могу у них работать в их как бы, компании. Понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что человек, который работает над собой, ему не надо беспокоиться вообще о том, как он будет жить. Да? Да. Вообще работать перестали. Так. И? Слушаю лекции. Не работаю. Вам зарплату платят при этом? Спасибо вам большое. Я очень благодарен вам за то, что вы это сказали, это важно. Смотрите, то есть она должна, работа в чем заключается, я так понял, чтобы искать заказчиков. Но она не ищет заказчиков, она просто слушает лекции. Заказчики, заказы приходят сами. Всех все устраивает. Всех все устраивает. Это ведическая культура. Это ведическая культура. Смотрите, у меня есть один слушатель лекций, он должен продавать компьютерное оборудование. И его осенило, он начал заниматься духовной практикой, его осенило. Представьте себе такое здание, в котором порядка 100 компьютерных магазинов одновременно. Каков шанс, что люди к нему зайдут вообще? Ну, практически нулевой. Он тем более не в начале находится, там где-то в середине. Он взял просто и включил лекции мои, включил вслух, громко, идет лекция. И все люди заходят туда. Они слышат, что что-то хорошее говорится, и они заходят, покупают там у него компьютерное оборудование. Он перестал рекламу всякую делать, в газеты информацию, объявления там какие-то. Просто лекцию включают и все. И до свидания. То же самое вы делаете, то же самое, потому что вы как бы излучатель потребности фирмы, нам нужны заказчики. На вас сидит эта карма. И вы слушаете лекции, и сладкий вкус этих лекций идет к вашим, тем, кто хотят у вас сделать заказ. И они начинают чувствовать, у вас с ними связь спасать по карме, и они как бы тянутся к сладкому вкусу, все тянутся к сладкому вкусу, все. И вы поэтому притягиваете этих людей. Если вы перестанете слушать лекции, заказы прекратятся. Я как-то приехал в Америку, помню, в Лос-Анджелесе, я зашел в один очень красивый магазин. Это был магазин украшений драгоценных, и там все сияло просто. И ко мне подошли девушки, очень молодые, красивые девушки, как ангелы такие красивые, с американскими красивыми улыбками. И они сказали очень радостно, так и красиво: «Заходите к нам в наш магазин». Но когда я их увидел, я увидел, что от них идет холод. Это как, знаете, такая красота очень холодная. И мне не захотелось. Я не пошел. Ну, потому что я не увидел в этом счастья никакого. Как, если бы они ко мне не подошли, не пригласили, наверное, я бы зашел. Когда я увидел эту холодную красоту, эту, мне страшно, как-то стало плохо. И я сказал спасибо, и развернулся, и ушел. Хотя я уже заходил в магазин до этого. Современная культура, она чем занимается? Она делает внешний какой-то лоск, внешне притягивает внешними вещами, притягивает людей. И притягиваются люди только внешне. И это не работает. Каждый заманивает себе в свой магазин. Ну поставьте просто духовную музыку тихонько, чтобы игралась у вас на продажу. И у вас будут продажи, возрастут несколько раз. И просто когда к вам подходит покупатель, вы не ловите его глазами вот так вот. Заходите, заходите, заходите. Я хочу выйти за вас замуж. Не надо этого. Не надо. Надо просто благодарить. Надо проходит человек, посмотрел ваш товар, надо мысленно сказать: спасибо, я благодарна тебе, что ты просто даже посмотрел на мой товар. Все. А можно даже вслух сказать: спасибо вам большое, что вы посмотрели наш товар. И при этом не играть в замануху, а просто сказать спасибо. Это будет очень тяжело. Надо молиться в это время. Но когда вы просто будете рады человеку: придите на цветы взглянуть, всего одна минутка приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. Только просто рады, если вы будете человеку. Ваши продажи возрастут в 10 раз. Это моя гарантия. Больше ничего не надо делать. Люди будут хотеть к вам приходить. Вновь и вновь. Нет никаких проблем. Все. Но вот эту простую вещь сделать очень трудно. Надо каждый день молиться, чтобы так сделать. Это очень тяжело так жить. Потому что хочется же мне. А если он зашел, посмотрел у меня и зашел в соседний магазин, вообще облом. Учитесь внутренней жизни. Возвращаемся к этому письму. Итак, вы не можете зарабатывать много денег. Причина – не хватает благочестия. Мы сейчас разобрали этот вопрос на примере продавцов. Так? Значит, что нужно делать? Не повышать свою квалификацию, заманивать людей или что-то еще делать там, что вы делаете, а просто увеличивать соотношение, свои отношения со святостью. Когда у человека в сердце озеро наполняется чистотой, все ручейки наполняются. Один ручеек – это зарабатывание денег. Там водоемчик начнет наполняться. Будете с удовольствием работать. Все будет. Вот женщина сейчас сказала, что она слушает лекции. Но она немножко приврала. Потому что она все равно работает. Вы же работаете там все равно. Работаете, но не так, как раньше. Вы не упахиваетесь там. Вы работаете с любовью, все. Делаете то, что нужно. Кто-то звонит. Вы говорите: да. Я вас слушаю, спасибо вам, что позвонили. Так как вы слушаете лекции в это время, ваш голос очень нектарно звучит. И они думают: жжжж, хочу меда. Все прилетают. Все нормально. Ну, тот человек благости, он просто не напрягается. Вот представьте, я бы сейчас читал лекцию очень напряженно. Сейчас я вам прочитаю. Это страсть. Я отдыхаю на лекции. Я с вами шучу, веселюсь. Я не напрягаюсь совсем, так? Благостная жизнь, она счастливая. Человек работает в радости. Он не напрягается совсем, просто радостно живет. Радостно во всем. И он делает все свои проблемы, решает, в радости находится. Больше того, благость также означает поклонение. Вот, допустим, вы не знаете, что я мысленно кланяюсь вашим стопам часто, когда читаю лекцию. мысленно благодарю вас за то, что вы пришли, что вы слушаете меня, хоть я не достоин этого, что вы слушали меня. И так далее. Есть еще внутренний аспект жизни, что человек внутри тоже чем-то занимается. Он делает что-то другое внутри, глубокое. Благостная жизнь вот такая. Она сама по себе создает счастье. Не надо напрягаться, что в работе, все само собой. Благостный человек также радуется тому, что Бог дал вообще. Он не хочет больше средств. Я как-то обнаружил, что мне не сильно нужны деньги в последнее время в жизни. Ну, мне не надо новую одежду покупать там. Я вот в такой всем нравлюсь. И поэтому не надо лучше какую-то одежду покупать. Когда я приезжаю в Ригу, мне говорят, когда ботинки-то новые купишь себе? Нам что ли покупать? Ну, такие вот у нас как бы такая жизнь. Вы скажете, ну, мне хочется новую одежду. Ну, ничего страшного. Просто начните молиться, постепенно расхочется. Ну, то есть не то, что вы ободранными будете ходить, нет. Благостные люди, они опрятные, хорошие, но они не сильно парятся с этими внешними вещами. Потому что благостные люди также и не обращают внимания на внешние вещи. Если благостный человек зайдет в вашу квартиру, он не будет смотреть, какой у вас ремонт там и все прочее. Ему это не надо. Ему надо понять, что у вас в сердце просто и все. Поэтому жить проще становится, понимаете? На какой ты машине ездишь, тоже неинтересно. Интересно, что у тебя в сердце. Другое восприятие мира, и жизнь проще становится. Поэтому меньше надо зарабатывать, для того, чтобы выжить. С благостными людьми, когда ты находишься рядом. А если ты не с благостными людьми, все наоборот. Но причем интересно знать, что благостный человек везде воспринимается хорошо. Я провел такой эксперимент. Я проводил лекцию в элитном ресторане в Москве, где далеко не благостные люди сидели. Сама эта атмосфера, она была мне не очень приятна, потому что там люди выпивали, и как бы они ели мясо, такие как бы вальяжно себя вели, знаете, такие, там, и все прочее. Вот так. Ну, ресторан элитный в Москве. Меня попросили там руководители почитать лекцию о том, как вот изменить свою семейную жизнь там и так далее. Собрались эти люди, они сидели там, кушали и слушали лекцию параллельно. Ну, элитные люди, они не могут просто слушать лекцию. Надо что-то делать, развлекать себя в это время. Они не могут вот так просто сидеть и слушать. Ну, это как бы для них, как что я тебе, студент что ли? Мы сидели, кушали, я читал лекцию. И знаете, так как я относился к ним с уважением в своем сердце, мысленно кланялся им также. Постепенно они сначала, все вот эти люди элитные, так как они в страсти находятся, у них одна гримаса, когда они на тебя смотрят, так, знаете, ну типа, ты кто такой вообще? Что-то, ну такой, знаете, я окей, ты не окей. Это что такое, типа, с самого начала. И это считается признаком того, что он крутой человек, то есть образованный, что образованный человек должен вот так на всех смотреть. Вот так. И они, как образованные люди элитные, на меня смотрели сначала такие. Ну, давай пургу свою развивай тут. Вот. Ну, я начал свою пургу потихоньку раздувать. Вот. Ну, с любовью как бы разговаривал им, говорил им о том, как вот лучше. Очень простые вещи говорил, потому что сложные вряд ли они поймут, такие люди. Вот, очень простые вещи им говорил о том, как вот надо правильно вести себя в сердце, что в сердце главное. И знаете, эти люди постепенно, они как-то перестали кушать, гримасы сошли с их лиц. Они начали смотреть на меня, улыбаться. И постепенно я увидел просто души перед собой. Не элитных людей, не там, не этих всех там знаменитостей, а просто души, которые просто сидят, слушают лекции, и все. Знаете, поэтому, допустим, я заметил, что если я, допустим, прихожу на телевидение, там мне сразу предлагают кофе, чай, вино. Что вы хотите? Ну, я не пью ни кофе, ни чай, ни вино. Что я хочу? Если я скажу просто кипяток, тогда эта дама, которая как бы мне предлагает что-то, она подумает, понятно, пошла за кипятком. Но это в том случае, если я не уважаю ее и не уважаю свою жизнь. Я сам глубоко не верю в то, что я делаю. Но если я глубоко верю, я ей говорю, мне, пожалуйста, кипяточек. Смотрю на нее внимательно, говорю, кипяточек. Она, хорошо, и приносит мне кипяточек. Совсем в другом настроении. Понимаете, проблема не в том, как мы, что люди, мир, в котором мы находимся, нас не принимает благостными. Нет, проблема не в этом. Проблема в том, что мы сами не верим в то, что мы делаем очень серьезно. У нас нет доверия к этому. Я вам приведу пример. Пример. У меня есть один знакомый в Москве, он владелец серьезного ресторана на Арбате. Ресторан называется «Ом-кафе». И этот владелец, он настолько искренний, то есть он слушает лекции, он приходит в вайшнавский храм, ну просто ему нравится все это. И он разок взял просто вот с это знаками, знаете, в Индии верующие люди ставят на лоб какие-то знаки там, такие, или полосы вот так поперек, или так, то есть в зависимости от веры они ставят эти знаки, признак как бы своего причастия к вере. Ну, то есть у него стояла такая тилака из глины, вайшнавская, на лбу. И он с этой тилакой ходил по ресторану. И он был такой счастливый, жизнерадостный, что люди, которые приходили туда элитные, одни думали, что это просто прикол. Другим просто нравилось, что он так делает. Но никто не побрезговал им, потому что он вел себя совершенно открыто и радостно. И он просто честно, и когда его спрашивают, что у тебя на лбу-то? И он просто говорил, это знак Вишну, так им говорил, очень честно, открыто и радостно. И одни думали, что это прикол, что он так говорил. Другие думали, что вот он правда, наверное. Но все, так как он вел себя очень открыто и радостно, никто не был против этого. И все его сотрудники просто улыбались, когда глядели на него и все. Это означает что? Это означает, что этот человек, у него не было проблем. Когда человек, допустим, не ест мясо и приходит в ресторан, где мясо дают, и он просит без мяса, почему как бы официанты брезгуют им? Потому что он сам брезгует собой. Он сам не ценит то, что он такой. Он сам не до конца это понимает и ценит. В этом проблема. У нас не хватает веры в благостную жизнь. Из-за этого мы не можем общаться с теми людьми, кто не находится на этой платформе. Вот когда Аурелиус был в Самаре и там развивал ведическое знание духовное, то к нему на исповедь приходил самый главный бандит Самары, который контролировал всю мафию в Самаре. Он приходил к нему смиренно вот так, просил у него духовного знания, как мне жить, как мне измениться к лучшему, понимаете? Даже с такими людьми человек может общаться очень спокойно, с любовью. Благость, она для всех хороша. Поэтому благостный человек, когда он начинает менять себя, все его любят. Сладкий вкус всем нужен. Даже муха любит сладкий вкус. Поэтому благостный человек повышается в своей деятельности постепенно. Но не человек, который хочет наслаждаться жизнью. Попытайтесь понять. Благостный человек, который стремится к духовному, он всем служит. Ему все равно, какие недостатки у начальника. Начальник его держит на работе, дает ему деньги, и он ему за это благодарен. Это благость. А вот когда человек брезгует тем, что начальник матерится, ест мясо и пьет вино, это уже не благость. Это означает, что этот человек кичится, гордится своей чистотой. Понятно? Благостный человек, он всем рад. Но он не будет просто говорить с начальником на темы, кто какой козел где. Он будет говорить только по делу. Если начальник начнет кого-то ругать, он скажет, вы знаете, я в этом не разбираюсь. Скажите мне, что делать, я буду это делать. И ничего, нормально это будет воспринимать. Движемся дальше. Переходим к вопросу о совместной жизни. Вопрос решается точно так же. Если вы не можете жить вместе, не мучайте друг друга, это не изменится. Почему вы не можете жить вместе? Потому что у вас не хватает качеств. Все, в этом причина. В этом только причина и все. Больше нет проблем. Живите раздельно и очень интенсивно занимайтесь духовной практикой. Придет время, и вы сможете жить вместе. Вы это почувствуете. Вы просто подумайте о том, чтобы мы жить вместе, и вас потянет туда. Бог все контролирует в сердце. Приходит время, он говорит, ну теперь уже можно вместе. У вас получится. Вот кто написали эту записку, сейчас подумайте, у вас получится или нет. Если чувствуете, нет, значит не надо жить вместе пока. Но это не значит, что вы развелись. Попытайтесь это понять. Потому что в ведической культуре говорится, люди семейные, когда хорошая карма, могут жить вместе, когда плохая, могут быть раздельно. И это не является грехом. Да? А это значит, что вы недостаточно сильно молитесь. Если вы достаточно сильно молитесь, и она сошлась, ничего страшного, надо ей простить, потому что человек очень тяжело жить одному, особенно женщине. Часто она не выдерживает одиночество и начинает с кем-то общаться. Надо решить с ней вопрос, ты хочешь со мной быть или с ним, с этим человеком? Победить в своем сердце злобу, что вот она сошлась с кем-то. Люди сходятся, потому что у них нет сил держать вот эту аскезу. Если она хочет с вами жить, она вам об этом скажет, хочу с тобой. Тогда надо постепенно сделать так, чтобы она не общалась с этим человеком. Сказать, давай с этим заканчивай. И побеждать в своем сердце вот эту неприязнь, что она так меня предала. А если у них появились дети, тогда до свидания. Это уже все, уже не ваш вариант. Дети означают воля Бога. Когда у человека появляется ребенок, значит, Бог сказал, что там будет этот человек, а не здесь. Все. Если у вас есть дети, то там тоже, значит, воля Бога. Значит, она должна выбрать, где она будет, там жить или здесь. Но не надо позволять ей быть и там, и здесь. Понятно, как решить эту ситуацию? Она решается с помощью молитвы в сердце, а потом дальше общение с человеком. Единственное, что как бы поменяется, это то, что у вас в доме будет побольше детей чуть-чуть. Ну, часто люди детей берут на воспитание просто и все. Это нормально. Нет проблем в этом. Если вы хотите все-таки с этим человеком жить, принципиально решите вопрос, хочет ли он. Если не хочет, значит, что делать? Значит, надо другого искать. Попытайтесь понять, что в этом мире семейные отношения, близкие отношения не являются чем-то таким, что нельзя изменить. Если Бог дал этого человека, живем с этим человеком. Бог дал другого, живем с другим. Все равно мы оставим тело, и у нас будут другие родственники в следующей жизни. Все меняется постоянно в материальном мире. Но мы не должны менять сами. Мы должны пытаться сохранить. Только так надо мыслить. Я хочу сохранить. Но если она не хочет, надо поставить срок. Допустим, год жду. А потом дальше уже сказать ей, я уже год прошел, я тебя жду, ты не возвращаешься. Что мне делать? Она скажет, ну живи своей жизнью. И вы должны начать жить своей жизнью уже. Но если вы привязаны к ней и не хотите жить своей жизнью, а хотите ее назад, это просто капризы. И все это означает, что вы не хотите подчиниться воле Бога. Люди пытаются вместе жить, Бог их соединяет. Если у них не получается, Бог их разъединяет потом. Но человек сам не должен бросать другого человека, за это он будет отвечать. Сам бросил, ответь за это. Поэтому не надо самому никого бросать, можно жить отдельно. Встречаться, общаться, как дела? Привет, а я звонил сначала, но слово «нет» всегда звучало в ответ. Наверное, встретимся мы снова. Да, очень рад, ну будь здорова, привет. Понятно? То есть так общаться потихоньку, любовь свою передавать. Звонить не означает решать какие-то правительственные вопросы. Просто передать свою любовь, передать свой привет. И вы скажете, ну Олег Геннадьевич, ну сколько это может продолжаться? Всю жизнь это может продолжаться, потому что жизнь состоит из экзаменов. Как же тогда жить? Жить надо вот здесь. Когда человек молится в сердце, общается со святостью, его жизнь прекрасна. Какая бы ситуация внешне ни была. И внешняя ситуация также начинает меняться, потому что манго созревает, и жизнь становится слаще и слаще и слаще и слаще. Моя жизнь началась в этом мире, в маленьком северном, пропитом насквозь городишке, который называется Серов. Городишко на севере России. Я начал свою жизнь в семье хронических алкоголиков. Но сейчас, видите, ситуация в моей жизни поменялась. Меня окружают возвышенные люди. Моя мама тоже молится Богу каждый день. Мама моей жены тоже молится Богу. Мой отец бросил пить под конец жизни. И так далее. Понимаете? Все меняется. В зависимости от того, как ты живешь, от тебя окружают такие люди. У меня в окружении нет ни одного человека, который бы пил, курил, ест мясо. Ни одного человека. Все молятся вокруг, все занимаются духовной практикой. Все хотят духовной жизни, все хотят наставлений, все хотят развиваться, изменяться в лучшем. Но даже в нашей среде бывают иногда конфликты, раздоры, мы их решаем. Собираемся вместе, общаемся и решаемся с помощью отношений. Так, мы решили ваш вопрос, я надеюсь. Хвастовство. Моя 11-летняя дочь очень хвастается. Я тоже очень хвастаюсь. Меня постоянно жена за это ругает. Как подобно бороться с этим? Надо прощать. Если человек хвастается, значит, он недоразвитый просто. Ему надо дальше развиваться. Вот, и надо прощать. Слушать его и улыбаться. Когда человек хвалится, надо просто улыбаться. И все. Это значит, что он не понимает, что все принадлежит Богу, и причина его как бы побед – это не он сам. Почему человек хвалится? Он не понимает, что это Бог ему дает знания. Не он сам, а Бог действует через него. Хвастун, он просто себя считает причиной своих заслуг. Все. И моя жена постоянно следит за этим, чтобы я не хвалился. Она когда приходит на лекцию, она внимательно слушает. Когда начинаю хвалиться, она такая... Начинает кивать так головой. Очень сильно недовольна. Как начать жить сначала после очень трудных отношений? Начни сначала, пусть не везет подчас. Не верь отчаянию, влюбись как в первый раз. Начни сначала, все начни с нуля. Боль, да, мешает начать сначала, боль. Вот опять ты к человеку хочешь с человеком вместе жить, а больно вспоминать все это. Почему? Потому что у тебя на сердце, в сердце накопились испражнения. Ты зубки не чистил в своем сердце. Ты свое сердце не очищал каждый день от грязи отношений. Каждый день надо прощать, просить прощения. Что-то не так сделал, попросил прощения. Он что-то не так сделал, простил. Каждый день все начать надо сначала. Не через год, когда мы разошлись, начать сначала. Каждый день надо начинать сначала свою жизнь. Каждый день с нуля. Я с хорошими людьми общаюсь, я всем прощаю, прошу прощения. Каждый день одно и то же. Мне плохо сначала, все, меня все обидели, замучили. С утра встаю, потом начинаю молиться и всем прощаю, прошу прощения. Так человек должен жить каждый день. Но если он каждый день так нежно живет, у него накопилась вот эта вот гора испражнений в сердце. И она приносит страшную боль. Как с этой горой испражнений жить теперь, с отношения с человеком строить? Не надо с ним строить отношения с горой испражнений. Живите отдельно, не начинайте жизнь с нуля, если у вас там столько грязи в отношении к человеку. Просто молитесь и очищайте постепенно, день за днем вы сможете чище, чище воспринимать этого человека. Когда в вашем сердце будет чище, вы сразу спросите, а у него в сердце? Это вообще не наше дело. У него в сердце это означает вот то, что я чем наказан. Вы же не говорите палачу, который вас наказывает, почему у тебя топор в руках есть, а у меня нет? Потому что он на палаче, поэтому у него есть топор в руках. Это он тебе голову отрубает, а не ты ему. Наши близкие люди – это палачи наши. Вы же не понимаете просто. Вы думаете, что я сейчас наслаждаться с ним буду всю жизнь? Нет, он тебя будет мучить. Сначала понаслаждайся, потом тебя будет мучить. А почему нельзя убежать? Потому что привязанность. Ждешь, когда наслаждаться опять. Когда отмучаешься, тогда будешь наслаждаться. У него есть недостатки, а у вас не должно быть. Если вы хотите честной жизни, не будьте его палачом. Не будьте его палачом. Просто очистите свое сердце и терпите всю его глупости. Вот он сделал глупость по отношению ко мне, я простила или простил, опять дальше живу. Это невозможно, Олег Геннадьевич. Нет, возможно. Я точно так же живу, как вы. Точно так же прощаю своей жене. Это возможно. Для этого надо очень сильно думать о святости. И очень сильно настраиваться на победу. И потом в какой-то момент, как мне моя жена сказала, ваш близкий человек подойдет к вам и скажет, я очень благодарна судьбе за то, что ты у меня есть. Очень благодарна своей судьбе. Так человек должен жить. Надо сражаться вот таким образом, внутренней жизнью сражаться. Не внешней, а внутренней. Как начать жить сначала? Вот так надо начать жить сначала. Сначала в своем сердце, а потом уже смело вперед. Если в сердце грязи много, как вы начнете жить сначала? Это же простая арифметика. Одна гора испражнений соединяется с другой горой испражнений. Сколько испражнений становится? Больше или меньше? В два раза больше. Надо хотя бы, чтобы было с одной стороны поменьше. Тогда будет другая арифметика. Да? Мысленно. Смотрите, если человек в благости находится, он занимается духовной практикой. Каждый день надо у него вот так открыто просить прощения. Прости меня за все оскорбления. Вот так открыто. Если он тоже идет духовным путем. Если он не идет духовным путем, он зарабатывает деньги, ведет себя порядочно, он находится в страсти. Открыто вслух просить прощения не надо, но надо всегда показывать, что ты виновата. И исправишься. Показывать это надо внешне. Но не просить прощения. А если человек в невежестве находится, он постоянно дерется, там, ведет себя нагло, там, вот, то первое, с ним стараться надо вообще не жить в одной квартире. Если это ваш близкий человек, надо разъехаться и жить отдельно, пока он не опомнится. И второе, когда вы виноваты перед ним, надо раскаиваться в сердце, но не показывать вида, что вы раскаиваетесь снаружи. Потому что если вы даже вид покажете, он еще больше обнаглеет. Человек не может умереть, умирает только тело. Я разок приехал в Иваново, один город в России, и там мы сняли квартиру трехкомнатную. В этой квартире буквально неделю назад оставила тело одна женщина, бабушка. И в эту ночь я, когда лег спать, она еще не, ну, в тонком теле находилась в квартире. Я почувствовал, что-то вот как-то не так, как обычно. Я лег спать, и когда человек открывает глаза во время сна, то первую секунду он видит тонкий мир. Я смотрю, какая-то женщина идет прямо мимо меня. Я лежу как бы мимо кровати, шурует какая-то женщина пожилая. Такая худенькая, невысокого роста. И я такой как бы испугался и начал вот так хлопать. И она побежала сквозь стенку так и убежала. Я потом начал, сразу позвонил этим людям, которые сдают квартиру. Говорю, а здесь что было до того, как мы вот? Говорит, мама жила, а сейчас где мама живет? Мама уже не живет. Я говорю, фотографию покажите, мам, показали. О, та же самая. Все, что делать? Надо помочь ей, чтобы она отвязалась от этой квартиры. Я начал молиться за нее, и постепенно раз атмосфера стала чистой. Она пошла дальше по своей судьбе. Я не знаю почему, так как-то сработало внутри. Я же не соображал в это время, я только глаза открыл. Интуитивно как-то хлопать начал. У меня ребенок инвалид тяжелой степени. Он у меня не такой хороший человек, как у ваших знакомых. Раньше он часто писал таким назойливым голосом, пищал иногда почти весь день. Теперь стало лучше. Так не мучает. Полтора года лучше. Может, это из-за того, чтобы я стала принимать, любить людей, несмотря на их недостатки. Ну, все правильно. Правильно ли я поступаю, если увожу его в другую комнату успокоиться? Да, когда писк для меня становится невыносимым. Он часто успокаивается там, но не всегда. Что нужно делать? Первое, что нужно понять. Вы в прошлой жизни совершили какие-то ужасные поступки. Этот ребенок тоже в прошлой жизни совершал ужасные поступки. Теперь вы вместе. Нашли друг друга. Так всегда бывает. Надо понять, что вот это и есть моя прошлая жизнь, моя судьба. Вот я такая. Вот это моя судьба. Вот. Но видите, Бог, Он милостив, Он дал вам возможность слушать лекции, возможность в нормальном сознании находиться, чтобы исправить свою вот эту судьбу прошлую. Вот. И что делать? Первое, что нужно понять. Человек не обязан жить в невежестве. Надо включать духовную музыку в квартире постоянно, чтобы она звучала. Если невежественный человек, который рядом с вами живет, громко как-то пищит, вы можете его отвести в другую комнату и нежно сказать ему: «Пищи здесь, пожалуйста», и закрыть эту комнату на замок. И там же также включить духовную музыку, надо, чтобы она везде звучала, и там, и здесь. Но не слишком громко, чтобы ему не было дискомфорта. Постепенно духи выйдут из него, потому что он пищит, потому что в него заходят духи. Духи не могут слушать духовную музыку. И в результате, так как духи будут выходить из него, он постепенно очистится от влияния этих духов и станет получше. Хотя склонность к духам у него все равно останется на всю жизнь, раз он рожден из невежества, а не из благости, как вы сказали. Это правда. Такое тоже бывает. Бывают недоразвитые дети, рождены не из высших планет, а с низших приходят. Такое тоже бывает. И они наказание несут тем, кто достоин такого наказания. Но это не означает, что это люди несчастные. Мы все примерно одинаковое количество счастья и страданий здесь в этом мире испытываем. Ну, чуть-чуть, кто-то больше, кто-то меньше. Веды объясняют, что на уровне Земли страдания чуть больше, чем счастье. Следующая галактика над нами, более высшие планеты, там счастье в 100 раз больше, чем здесь. Если человек очень интенсивно занимается духовной практикой, становится достойным, что в 100 раз больше счастья, он попадает на следующий уровень жизни. И там уже больше счастья в 100 раз больше, чем здесь. Это уже райские планеты. А потом еще в 100 раз больше. Всего над нами 6 таких галактик. 100 в 6 степени счастья настолько больше будет, может быть, в материальном мире. А над материальным есть духовный мир, где вообще бесконечно больше счастья, чем здесь. Таким образом, счастья может быть бесконечно много. Даже просто на этой земле, когда человек занимается духовной практикой, он уже рядом с сумасшедшим человеком может испытывать очень много счастья. Это реально. Но при этом надо ограждать общение с этим невежественным человеком. Если он ведет себя нормально, можете быть рядом. Как только начал орать, в соседнюю комнату его сразу. И это не грех. Это не грех. Вы не обязаны контактировать с духами. Не обязаны. У вас нет такой обязанности. С невежественными человеками должен человек быть подальше от них, со страстными деловые вопросы решать, с благостными дружить. Со страстными подружишься, получишь предательство. С невежественным подружишься, деградируешь. Потому что невежественный человек будет оскорблять благостных людей, наслушаешься этих оскорблений, деградируешь. Понятно? Постепенно духи уйдут из квартиры, и ребенок не будет подвержен их влиянию. Я помню, у меня был такой случай. Один ребенок был под влиянием духов сильным, и мы поставили ему кору для того, чтобы очистить канал и выгнать духов. И мать рассказывала, что когда ребенок в невменяемое состояние входит, он начинает вести себя как старик и начинает разговаривать как старик таким гнусным голосом. Некоторые люди вообще не верят, что есть духи, что они влияют на сознание. Это признак невежества, необразованности. Я вам сейчас докажу, что они есть. На примере лечения этого ребенка. Я поставил ему кору, и мальчик 5-летний, который был обычным ребенком, вдруг неожиданно глаза его стали серьезными такими, как старческий вид такой он принял. И он начал говорить мне: «Сними с меня это, мне жарко». И так как со мной начал говорить дух, я ему сказал: «Я не сниму, потому что это не твое тело. Ты должен уходить отсюда, из этого тела. Это не твое место для жизни. Поэтому сейчас тебе придется туговато». И дух ушел из этого ребенка. Он понял, что концерт закончен. Это очень сложное знание. Мы используем 400 видов деревьев, и у нас 12 конституций людей. Всего 3 конституции, но 4, есть по 4 вариации в каждой конституции. У деревьев тоже есть 12 конституций. Таким образом, есть 4 канала, которые у каждого человека страдают хроническими болезнями. Деревья, каналы деревьев тоже должны совпасть с человеком. Таким образом, вероятность того, что вам подойдет какое-то дерево, где-то 1 к 100. Поэтому 400 деревьев мы используем, видов, чтобы подобрать человеку то, что ему подходит. Иногда мы ищем дерево, мы знаем, что это дерево есть и где оно есть. Но его надо просто ехать и кору срезать, чтобы человеку подобрать это все. Поэтому люди, чтобы у нас полечиться, мы тестируем их по фотографии и собираем ему кору где-то за 10 дней до приезда. Когда человек приезжает, уже все готово. Если вы будете, найдете свое дерево, которое вам подходит, встанете к нему спиной, то вы почувствуете легкость и свежесть во всем теле. Это признак того, что это вам подходит. Но если вы берете, допустим, дерево, сосну, допустим, один вид дерева, то вам надо вставать в следующий раз к этому же самому дереву, потому что сосна бывает трех конституций. И каждая конституция, если вы подойдете не к своей конституции дерева, оно не будет вам подходить. То есть по статистике из 12 деревьев вам только 2 или 3 могут подойти одного вида, если это дерево вам действительно подходит. Поэтому запомните то дерево, которое легкость дало. Если дерево не дает легкость, тяжесть в голове, напряжение возникает, значит не подходит. Вставайте к следующему. Можно так в лесу походить часика-два, и вы найдете, вот это дерево легкость мне дает. Можно к нему подходить, к этому дереву, и лечиться каждый день. Дерево, когда подходит, оно может очистить, освободить вас от какого-то хронического заболевания. Постепенно. За полгода вот так будете по полчаса в день стоять, и вы вылечитесь. Спиной. Что делать, если я уже развелась, как исправить свою судьбу? Надо молиться святому человеку и просить служения у него. Я хочу счастливой жизни, я хочу служить тебе. Пожалуйста, научи меня заботиться обо всех, жить правильно. Когда вы начнете интенсивно это делать, в вашем сердце будет всплывать это событие. Я бросила мужа, я бросила мужа. И надо это событие в своем сердце привыкать к нему, говорить, да, я плохой человек, я неправильно поступила. И дальше продолжать молиться. Я хочу жить правильно, я хочу служить святому человеку. Постепенно это событие будет приходить более размазанно. И вы будете чувствовать все себя спокойнее и спокойнее по отношению к этому событию. Постепенно вы действительно поймете, что вы поступили неправильно. Первый этап будет победа над судьбой. Вы поймете, что правда нехорошо, что я его бросила. Можно было по-другому поступить. Второй этап. Вы почувствуете, что вы не хотите больше никого бросать. И третий этап. У вас в сердце наступит радость и легкость. И больше это событие в ваше сердце не будет приходить. Будете говорить, да, я бросила, но это не будет вызывать боль. Это значит, что пришло время искать себе другого уже человека. Это называется раскаяние. Обычно длится год-полтора года молитвы, этот процесс. После полтора года у вас уже пропадет всякое желание бросать. Да? А стали жить отдельно, вы же не встречаетесь больше ни с кем. Вы говорите, я твоя жена, но рядом жить не могу пока. Разница вот такая. Вы не встречаетесь ни с кем. Да, ты ни с кем не встречаешься, просто думаешь об этом человеке, молишься за него, желаем ему счастья, общаешься с ним, но не живешь в одной квартире с ним, и все. Вот я сейчас со своей женой не живу в одной квартире. Она живет сейчас в Краснодаре, а я в Литве. Это называется жить отдельно. То есть я отдельно от нее живу, но я ее муж. Вот так вот это. Она моя жена также. Все. Сколько время надо молиться? Хватает ли 30 минут? Вам, может быть, хватает и 5, а мне не хватает 2 часов. Все зависит от вкуса к этому. И чем больше вкуса, тем больше человек тратит время в жизни на молитву. Время находится обязательно. Пример, я всегда один и тот же прихожу. Если вы влюбились, вам нужно на свидание сегодня, времени нет. Пойдете на свидание или нет? Обязательно пойдете. Если человек что-то испытывает счастье от чего-то, он все равно будет это делать. Отодвинет все остальное и будет это делать. Все. Мне нужно 2 часа в день. Я 2 часа молюсь. Недавно увеличил до 2,5. Ну, вам достаточно полчаса кому-то. Нормально. Да хотя бы 5 минут помолитесь. У вас нет полчаса в день. Вы говорите, я в такой страсти живу, Олег Геннадьевич. Мне одна женщина подошла. У меня даже полчаса нет помолиться. 5 минут. А 5 минут настроиться не могу. Ну, значит, тогда будете гнить. В своем сердце будете гнить, значит. Хотя бы 5 минут в день. Если 5 минут начнете молиться, будет захотеться 10 потом. 10 помолить, захочется 15. А потом ваша жизнь начнет меняться, и вы поймете, зачем вы это делаете. Начать надо с 1 минуты. Хотя бы 1 минуту в день, но каждый день. Сесть, настроиться. Раз, прошла минута, все. Люди не хотят внутренней жизнью жить. Они хотят внешней. Внешней жизни означает наслаждение. Я хочу наслаждаться, не хочу трудиться. Ну, хотя бы полчаса в день, хотя бы 10 минут потрудитесь. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Каждый раз заглядывать на часы, это означает, вы не хотите никому желать счастья, просто ждете, когда это закончится. Нормально. Так все начинается всегда. Потом постепенно придет время, и вы будете 10 минут с удовольствием желать всем счастья. Потом дальше больше. Потом вы начнете реально поймете, что вы хотите счастья другим людям в какой-то момент. Все изменится. Подскажите, пожалуйста, что делать, если сын ворует только у меня из своей старшей сестры? Папу боится. Он живет отдельно, ушел из семьи 4 года назад. У него не ворует. Молюсь за сына, но может быть еще недостаточно. Молюсь и за дочь. Не надо за сына молиться вообще, вы не понимаете. Я же объяснял вам, это пустая трата времени. Надо думать о святом человеке и хочу тебе служить, хочу тебе служить. Сын сам будет всплывать в сердце в какой-то момент. И надо убирать эти мысли о сыне и дальше молиться святому человеку. Постепенно вы почувствуете спокойствие за сына. Это означает, что его водоем уже наполняется. Все. Не надо думать о сыне. Вы же не Бог. Я молюсь о сыне. Вы не Бог, понимаете? Бог сам решит. Вы с ним связаны в своем сердце. Зачем о нем думать? Он будет сам лезть в вашу голову, сын. А вы думаете о святом человеке. И когда он перестанет лезть в вашу голову, значит водоемчик начал наполняться. Вам спокойно за сына станет в этот момент. Это называется молиться за сына. Так вам не надо думать, за кого вы молитесь. События сами будут в сердце приходить. Вы просто думаете о святом человеке, а в сердце постоянно что-то залазит. И вы это отгоняете, и дальше думаете о святом человеке. И просто вы знаете, в какую сторону молитва идет, и все. Все исправляется само в жизни человека. Вы же не контролируете, как, когда вы корень дерева поливаете, вы же не контролируете, куда вода пошла. Так, куда пошла, так. Поливаем. Нет, не сюда. Вы же ее ничего не поменяете там. Она куда идет, туда идет водичка. Так же у нас тоже. Мы поливаем корень сердца молитвой. Куда пошла водичка, не наше дело. Она идет куда надо, там все само распределяется. У нас есть нехватка духовной энергии в жизни, жуткая. И как только мы начинаем молиться, сразу водичка везде на расхват. На расхват сразу. Вопрос только, проблема в том, что мы не поливаем. В этом проблема. Молюсь за дочь, так как она очень сердится на брата. И за мужа молюсь. Видите, какая возвышенная. Мальчику скоро 15 лет. Еще в семье 3 младшие сына с ними и старшей дочкой. Больших проблем нет. Может быть, сын считает меня ответственной за распад семьи и мстит неосознанно мне. Может быть. В этом он прав. Ну, понятно, что прав. Так как я, конечно, много ошибок делала, и только после ваших лекций это осознал. Не надо об этом обо всем думать. Ясно дело, что судьба в виде сына будет меня мучить. Но это не значит, что этот мальчик сам мучает. Жена, когда мучает мужа, она даже не догадывается об этом. Это так хитро все завуалировано. Например, женщины, они понимают, что они, когда эмоционально говорят... Давай поговорим с тобой. Я тебе хочу кое-что объяснить. Эмоционально женщина говорит просто. Так как у мужчины здесь дырка в сердечной чакре, он... Давай завтра. Ему очень больно. Он мучается от этого, понимаете? Она даже не понимает. Она говорит, а что ты не хочешь со мной поговорить? Хочу. Ну тогда поговори. Вот женщина с женщиной эмоционально говорит, вообще никак не чувствуется. Они могут, ой, вообще, у меня такая жизнь, я тебя понимаю, да. Они у них там, потому что сила эмоциональная у обоих есть, они могут с друг другом так говорить. Мужчины очень спокойно говорят, без эмоций. У меня жена дура, я понимаю, да. Вот, очень спокойно, без эмоций. Точно так же у женщины вот здесь дырка, там где логика, логическое мышление. Женщины тут чувствительность очень высокая. И когда мужчина начинает демагогию гнать свою, я тебе сейчас объясню, как надо жить правильно, у нее настолько напряжение сильное в голове, что она соображать переставает вообще, некоторые женщины. Она такая, Что ты хочешь от меня вообще? Отстань от меня! И она раз эмоциями по сердцу. Я тебе сказал! Башкой ей в лоб. Она ему, я тебе сказала! В сердце ему. И все, они уже вообще ничего не соображают. Друг друга избили просто. И начинается уже бить ее посуды, там пошло в ход и все прочее. Это называется счастливая семейная жизнь обычно. Видите, как устроила судьба, что мы как бы друг друга дополняем. Мы легко можем наказывать друг друга. У нас нет проблем с этим. И даже мы не знаем о том, что мы это делаем. Все. Каждый считает себя правым. Когда женщина приходит ко мне на консультацию, говорит, помогите мне разобраться со своим мужем. Такая, знаете, невинное создание просто. Абсолютно честное. Ну, невинное, ничего плохого не делает вообще. И первое впечатление такое, что вот как так, несправедливость какая. Такой хорошей женщине такой козел достался. Но потом ты так эту мысль какую-то убираешь, думаешь, нет, так не бывает, сейчас разберемся. И потом раз, оказывается, это невинное создание, сама столько гвоздей там навтыкала ему в сердце. Ну, поэтому все одинаковые. Муж и жена, одна сатана. Пословица такая есть. Два сапога пары. Все одно и то же, нет разницы. Человек не знает про свои недостатки, поэтому, когда он занимается духовной практикой, первое, что приходит в его сердце, знание о том, что он тоже не лучший вариант. Вот это знание очень редкое в этом мире. Смотрите, самый необразованный человек, невежественный, себя вообще считает идеальным. Он вообще не считает, что у него есть какие-то недостатки. Это невежество. Человек в страсти понимает, что у нее есть недостатки, но ничего страшного, это не так плохо. Человек страсти. Но очень сильно плохо, когда у тебя недостатки. Страсти человек. Свои понимает, что у него есть недостатки, но не придает этому значения. И сильное значение придает недостаткам другого человека. Человек благости понимает, что у людей есть недостатки, но не считает, что это что-то плохо. Это обычно для него. Обычное дело. Все люди имеют недостатки. Но мои недостатки – это большая проблема, будем с ними бороться. Это благость. Святой человек видит только хорошее в других людях и вообще не хочет даже думать о плохом. Он понимает, что думать о плохом в других людях – это вообще не путь для победы, вообще не путь для жизни, и для, не путь, и вообще это никак не помогает видеть недостатки в других, вообще никак не помогает. Только мешает жить вообще во всех отношениях. Потому что когда ты видишь недостатки, ты уже не можешь помочь человеку, ничего не можешь для него сделать. Но при этом он постоянно видит только свои недостатки и борется с ними каждую секунду. Это уже святость. Двигайтесь вперед. Надо двигаться вперед. 5 месяцев назад человек ушел с этого мира по своей воле. Его душа до сих пор ходит по земле, появляется на бывшей работе. Надо ли что-то делать? Можно ли ей помочь? Раз вы это спросили, значит надо. Если вы задали вопрос, значит, душа просится стучиться к вам за помощью. Надо молиться святому человеку, и эта душа будет вспоминаться у вас в сердце сама. И постепенно она будет вспоминаться все чище, чище, и в вашем сердце по отношению к ней возникнет спокойствие в какой-то момент. С этого момента уже можно не беспокоиться об этом. Эта душа уже защищена. Молитва сильно очищает человека от грехов. Когда мы молимся за тех, кто ушли, эта работа в 1000 раз сильнее, чем за тех, кто живет. Но то же самое, просто думайте о святом человеке, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. А человек сам в сердце у вас будет находиться, вы его все равно никуда не денете оттуда. Поэтому не беспокойтесь. Не беспокойтесь, что ваша молитва дойдет куда надо. Вообще не беспокойтесь. Больше того, даже если человек в вашем сердце не находится, вы можете помолиться и потом сказать, просто сказать. Вот святому человеку, которому мы молились, все благочестие, которое я совершила со своей молитвой, я хочу отдать этому человеку. Немедленно это произойдет, сразу же. Вся ваша благочестие от молитвы уйдет туда. Не беспокойтесь вообще об этом. Я слушаю ваши лекции более 6 лет. Я свои лекции даже секунду не могу послушать. Я когда включаю голос, думаю, Господи, как этого гнусавого человека вообще можно слушать? Спасибо вам, я очень признателен. Но не могу понять, как это произошло. Волшебство работает. И это дает больше сил слушать, следовать. Но теперь много знаю и понимаю, как много ошибок делать, и ничего не знаю. Я в замешательстве. Думала, что разобралась и живу правильно, но вижу, что все повторяется. Как выйти из круга? Пропало удовольствие от работы, и творчество исчезло. Что такое аллергия? Мои друзья мучаются. Аллергия – это когда вот канал, связанный с кожей или со слизистыми оболочками, поражен. Он прочищается, аллергия проходит. Можно, допустим, просто его тонизировать, этот канал. Так делают белые кораллы. Допустим, моя жена, аллергия на амброзию пошла в этом году. Я взял ей кольцо с белыми кораллами, поставил, и она нормально дышит. Но это не вылечивает. А когда ставишь кору, она полностью за полгода где-то канал прочищает, и на следующий сезон уже аллергии нет. Или она почти не беспокоит. Чувствительность чуть-чуть остается, канал все равно этот не может быть абсолютно здоровым. Но это не беспокоит. Нет такого. Такого нет. Просто чуть-чуть раздражает нос и все. Работа над собой, она имеет этапы, вот такие круги. Каждый человек проходит, когда круг определенный, ему кажется, что он как будто вернулся назад, но он вернулся уже в другом качестве. Понимаете, он новый пласт в своем сердце начинает уже сжигать. Круги означают новый пласт. Один пласт сжег, дальше следующий пласт идет. Вот то, что я увидел сейчас здесь, это означает, что вы уже не мои лекции должны слушать. Вы должны принять веру какую-то и слушать лекции духовных учителей, да. Вы должны принять веру и должны начать религиозную жизнь. Молитву, наставника иметь себе и все прочее. Что вот эта деятельность, связанная с моими лекциями, недостаточно уже для вас. Недостаточно. Следующий этап – это уже более серьезная духовная практика. Ну, это не значит, что вы не поменялись. Знаете, люди так вот не ценят то, что происходит. Давайте разберемся с вами. 6 лет назад у вас было то же самое окружение, что сейчас? Нет. Работа поменялась в лучшую сторону? Такая же? Такая же. Вот смотрите, это этапы. Первое изменение в судьбе – это окружение. Второе изменение – привычки. Сначала меняется окружение. Вы питаетесь так же, как питались? Нет. Вы вредные привычки есть у вас? Нет. Видите, второй этап прошел уже. Сначала меняется окружение, потом меняются привычки. Третий этап – меняется работа. Человек чувствует или на той работе себя лучше, или получает другую работу, которая лучше. У кого уже поменялась работа? Поднимите руку. Видите, уже есть несколько человек на этом этапе находится. Да, тоже вот, пожалуйста. И только после этого меняется личная жизнь. Это самый глубокий пласт жизни человека – это семья. Нет, вы движетесь хорошо, вперед, но так как люди всегда хотят больше, поэтому вы недовольны. Вы уже привыкли к тому, что поменялось окружение, что у вас привычки поменялись. Вам этого уже недостаточно. Люди всегда хотят больше. А надо быть благодарным за то, что есть. Благостный человек не смотрит на то, что ему не хватает. Он смотрит на то, что у него уже есть. Тогда он счастлив становится сразу. Как потерять желание иметь третьего ребенка? Это жадность или некоторая душа хочет прийти в этот мир? Это одно, это и то, и другое. Некоторые женщины спрашивают, как сделать так, чтобы муж не бросался на меня. Мой муж бросается на меня, не дает мне жизни. Хочет секса постоянно. Это значит, что душа, какая-то душа мучает его психику. Она хочет родиться. И когда душа хочет родиться, она сначала заходит в ум мужчины, и мужчина бросается на женщину. Это значит, что надо зачинать ребенка. Вы зачали ребенка, ваша энергия, смотрите, у женщины горячая природа, ее психика жжет мозги мужчине. Женщина горячая природа, она прожигает разум мужа, женская энергия, горячую природу. Мужчины холодная энергия, но она подвержена нагреванию со стороны женской. Когда у женщины вот желание наслаждаться жизнью, оно вызывает возбуждение в психике мужчины, и мужчина эксплуатирует женскую энергию наслаждения. Когда энергия женского наслаждения становится очень сильной, женщина получает себе квартиру, мужа, комфортную жизнь. И женщина, половая энергия женщины, она расходуется не в половых отношениях в основном, а в комфорте, который она испытывает. Женщина, когда испытывает комфорт, это для нее большое наслаждение.
Она счастлива в этой обстановке, ей хорошо, и из нее начинает исходить сильный жар. Этот жар приводит, потому что мужчина от комфорта особо счастья не испытывает, он счастье испытывает от секса. Женщина бьет ему по мозгам этим жаром, и он начинает на нее бросаться. Так начинается счастливая семейная жизнь. Дальше что происходит? Дальше происходит следующее. Если они ребенка не зачинают, он ее замучит просто, может замучить. У нее начинается отвращение от этого уже секса. Она уже бегает от него, не знает, что делать. Поэтому раньше, чем муж замучил, надо рожать ребенка, зачинать ребенка. Первый ребенок появился, он часть жара женщины на себя берет. Она энергию, любовь в него вкладывает, на мужа уже меньше внимания обращает. Она ребенку говорит: съешь яблочко, а то муж придет, оно пропадет. Вот, я знаю, вопрос такой, а если бросаться продолжает после первого ребенка? И уже 4 бросается, нужен 5. Или повышать стандарты духовной жизни дома. Чем выше поклонение Богу в доме, тем больше спокойствия, тем меньше как бы. Ну вот по вашей судьбе я вижу, что вам положен еще один ребенок. Ну можете не зачинать, если не хотите. Я не настаиваю. Как бы. Не хочет. Это значит, что вы не выполняете свои обязанности в доме. Смотрите, как это действует. Мужчина никогда не хочет ребенка, вообще никогда. Он делает вид, что хочет. Иногда хочет. Но иногда бывают сильные мужчины, которые хотят. Понимаете, смотрите, ребенок отнимает силу у мужчины и дает счастье женщине. Женщина задействует свою природу на полную катушку, когда у нее дети. Она всегда занята любовью, полностью. А мужчина чем занят? Он постоянно пашет, как ишак. Вот, то есть мужчине все тяжелее жить, когда ребенок новый появляется, женщине больше удовольствия. Понимаете, поэтому...
А если женщине нет удовольствия,
уже нет удовольствия женщине, ну значит надо заканчивать, повышать свою духовную жизнь, чтобы меньше вожделения в себе было. Итак, мужчина не хочет ребенка, но женщина должна служить ему в это время, очень нежно, ласково служить и просить у него: давай заведем ребеночка. И когда мужчина, не то что он сильно хочет ребеночка, но просто он как бы любит жену, и поэтому он говорит: ну давай. Все, раз он так сказал, надо дальше держаться за слово. Женщина как контролирует ситуацию? Она держится за слово. Она говорит: ты же говорил. Он говорит: ну я нечаянно так выронил слово. Нет, такого не бывает. Мужчина сказал, значит так и есть. Он такой: ну ладно, хорошо. И все, дальше зачинаем ребенка. Понятно, как делать? Надо просто ласково служить ему, чтобы и просить его нежно. Сколько надо попросить мужчину раз, чтобы он поменял свое решение? Примерно 50 раз. Где-то так в среднем. Опыт показывает. Где-то на 40-м разе он подумает: наверное, она правда хочет ребенка, раз только спросила уже. Где-то на 40-м разе мужчины пробивает, как бы он думает, о, начинает думать об этом. Потому что когда мужчина, женщина раз 30 спросила, он еще даже не догадывается, что он думает, просто спрашивает, наверное, на всякий случай. Ну, до мужчины очень медленно доходит, очень медленно. Надо просто выдумать, я его уже спрашивала. Но это недостаточно. Надо спрашивать еще и еще, двигаться вперед. Все ваши вопросы откладываются. Не то, что они пропадают куда-то, они все откладываются, но постепенно. Мужчина как паровоз, женщина как ветер. Если она сдвинула паровоз, его уже не остановишь. Ветер, если сдвинул паровоз, то уже паровоз не остановишь. Все, он пошел сильнее и сильнее ехать. Что делать одинокой женщине, если на работе ее постоянно подталкивают к соперничеству, к карьерному росту? А мне это неинтересно. Мне бы хотелось спокойно выполнять свои обязанности, я бухгалтер. Вежливо отказывайтесь. Каждый раз подталкивают, вы каждый раз отказываетесь. Женщина не должна брать на себя больше ответственности. Для нее просто страдание и все. Зачем? Какой смысл? Выполняйте свою работу. Если, говорит, нас это не устраивает, ну хорошо, пойду на другую работу. Не парьтесь. Если вы хороший работник, у вас всегда будет где работать. О, бухгалтер, правильно, смотри, одну. Одни столько это, записок. Давайте следующий вопрос. Как молодому мужчине, только окончив школу, совместить знания о том, что он дух, с требованием современного мира, учеба, карьера, материальное благополучие? То у нас нет никакого знания, что мы дух вообще. Вы не знаете, как ведут себя люди, которые имеют это знание. Если человек чувствует, что он душа, то ему уже ничего материальное вообще не интересует. Он вообще не парится по поводу чего-то. У него потребность в еде сведена к минимуму, потому что он счастлив и так. Потребность во сне сведена к минимуму. Потребность в сексе вообще отсутствует. Потребность в жилье минимальная. Таких людей на земле единицы. Зачем о себе думать слишком хорошо? Я когда серьезно молился, пытался понять свою природу, вот эту вот греховную, я увидел, Господь мне показал, ну вот, я увидел, что я душа, окруженная таким, такой противным веществом, таким жутким просто. И я почувствовал, что там вонь оттуда идет, просто вонь. Я увидел, как, кто я такой на самом деле. Я душа, но воняю, окруженная вонью. О каком духовном знании вы говорите вообще? О чем речь? Нам еще надо далеко до этого. Поэтому не надо лицемерить. Человек должен заниматься духовной практикой и выполнять свои обязанности в обществе. Какие обязанности у мужчины? Он должен получить образование, соответствующее тому, где он живет, в том обществе, в котором он находится. Надо получить образование, надо жениться, надо выполнять свои обязанности, работать, но при этом свободное время, молитва, работа над собой, изучение, как жить правильно. Постепенно сердце очищается, меняется среда, в которой ты живешь, и в какой-то момент даже и работа может поменяться. Понятно, да? У женщины в какой-то момент она вообще может исчезнуть, работа. Это не ее природа работать. Она вообще может развиться так, что всем будет хорошо, если она будет дома заниматься детьми, там, с подружками. Женщина вообще, она очень востребована в обществе. Ей надо о всех заботиться, со всеми созваниваться, всем помогать, общаться. У нее столько дел, без всякой работы вообще. Если женщина хочет свою женскую работу иметь, надо открывать благотворительные общества, ну, школы открывать, детские сады, нянчиться, о всеми заботиться, дома престарелых, это женская работа. Давать людям любовь. Почему надо всегда держать спину прямой? Это мне, да, чтобы я сел попрямее. Потому что когда человек сидит прямо, то у него энергия поднимается вверх и больше оптимизма в жизни. Когда он согнут, энергия опускается вниз и больше пессимизма. Благостные люди ходят прямо, но не выпячивают грудь вперед. Страстные люди могут тоже ходить прямо, но при этом они как бы выпячивают грудь вперед. Женщины кое-что другое выпячивают. Вот. Невежественные люди, они как волк, ну погоди, помните старый мультик, ну погоди, волк там. Он такой, как бы, руки в карманы, пузо вперед. Олег Геннадьевич, как повлиять на сына? Он хочет заняться куплей-продажей вещей на eBay. Что значит eBay? А? Электронный аукцион. На самостоятельное зарабатывание денег. А мне кажется, что это не его дело. А мне кажется, что его. Вот он по природе такой человек, который должен продавать что-то. Стоит вмешиваться. Стоит благословить его, пускай зарабатывает. Молодец, хороший парень. Вот я вижу, что его природа торговать. Всю жизнь будет торговать. Это уже другой вопрос. Это ваша привязанность. Вы хотите, чтобы он другим был, а он вот такой по природе. И это хорошо. Нужны люди, которые будут торговать. Все люди нужны. Кто-то должен торговать, кто-то должен давать знания, кто-то должен руководить людьми, кто-то должен просто творческой работой заниматься. Все. Мы с мужем прожили 23 года. Настал кризис семейной жизни. Он влюбился в свою администраторшу в своей фирме, который на 10 лет моложе меня. Понятно, что влюбляется в молодых девушек. Старых кто влюбляться будет? Она развелась с мужем. Когда я это узнала, муж мне все говорит, что еще не знает, с кем в жизни останется. На этот момент это очень хорошо. Смотрите, крышу уже сорвало. Но человек при этом говорит, я еще не знаю, с кем останусь. Это значит, он разумный человек. И он сильно хочет быть в семье, это значит. Потому что если бы он был неразумный, он бы так не сказал, я не знаю, с кем останусь. Он бы просто ушел из дома и все. Представляете, человек в доме, у него сорвало крышу уже, а он остался еще в доме. И при этом говорит, я не знаю, с кем останусь. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну я же ему так верил, это твои проблемы. Человека не надо верить. Мы все грешные здесь, на этой земле, и каждому может сорвать крышу. Если ты считаешь, что тебе не может сорвать крышу, тогда ты попадешь в ту же самую ситуацию. Я видел много семей, когда мужу срывает крышу, жена такая, а, скотина, грешник, ненавижу. Потом ей срывает крышу. И он ее прощает. Да кто больше скотина тогда? Вот такие ситуации я видел в жизни. Если вы не можете простить человеку, что он просто обычный человек, что он не Бог. Вот он влюбился, человек не Бог, он влюбляется, люди влюбляются. Почему они влюбляются? Потому что плохо связаны с Богом. Вот когда я, допустим, молюсь Богу, я не влюбляюсь ни в кого. Почему? Потому что я уже влюбился в Бога. Человека с Богом не сравнишь. Когда вижу своего духовного учителя, женская красота вся тает перед моими глазами. Красота душевная, духовная расцветает в моем сердце. Все. Не в кого влюбляться. Если человек влюбляется в женщину, значит он духовно недоразвитый. Но это нормально. Все люди сначала недоразвитые, потом доразвитые становятся. Почему люди, мужчины влюбляются в женщин? Это не проблема, что мужчины влюбляются в женщин. Раньше тоже влюблялись, в ведической культуре тоже мужчины влюблялись. Проблема в том, что в нашей культуре позволяют бросать жен, расходиться в семье. Это нормально. Даже 40 лет назад в социалистическом стране у нас это было позором. Если человек уходил из семьи, его сразу лишали работы, там выгоняли, он позорник, все, опозорился. А сейчас нормально. Люди вообще вперемешку начали жить. Мужики с мужиками, женщины с женщинами там. Еще мало того, что они так живут, они еще в наглую поют там на сценах стоят. Ну что это за такое? Называют себя мальчики. Бой такой-то, мальчики. Ну вы что, ребят, ну это же совсем уже, ну. Вот наша культура, вот так мы живем, докатились до того, понимаете? Скоро же с голыми задницами будут танцевать уже на сцене. По-моему, уже начали, да? Потихоньку. Ну, это вот деградация идет просто. И так как идет деградация, у людей крышу оторвет больше, потому что от женской энергии, от женской красоты нет защиты. Эта энергия непобедимая. Даже сама женщина от своей красоты не может защититься. Она смотрит на себя в зеркало и думает, блин, какая красивая. Этот дурак вообще не понимает, какая красивая. Сама даже не может защититься своей красоты. Чего вот мужчине тогда сказать? Он же не такой красивый, ясно, что ему деваться некуда. Так как женщины наглеют, они в открытых платьях ходят. Ножки свои всем показывают, мозги на бекрень делают мужикам. Ну, ясное дело, крышу будет срывать у народа. Если я буду с автоматом ходить, с автоматом постоянно ходить и постреливать, ну, ясно, что кого-то прибью. Потом, что удивительного, как бы, если как бы все на улице, допустим, Вильнюса, все ходят с автоматами и постреливают. И вы такие удивились, ой, моего мужа убило. Что удивляться, все стреляют по городу, ходят. Конечно, убьет когда-нибудь. Ну посмотрите по улицам города. Идет солдат по улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Ну ясно, что крышу сорвет. Женщины же стреляют не из автомата, они стреляют глазами. Так раз. Как Маугли, ему стрельнула глазами девушка. Он такой, мультфильм Маугли, смотри. Он жалуется этому змею. Что это? Ка, это мудрый змей такой. Весна. Не жить в иллюзии, мои хорошие. Не надо в иллюзии жить, что мужчине моему не сорвет крышу. Всем срывает крышу. Это же непобедимая энергия. Ну, сорвало крышу. Проблема же не в том, что ему сорвало крышу, а в том, что в нашем обществе это позволяют. Это первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что у вас в семье очень низкий уровень духовной жизни. Потому что вот я не боюсь за то, что моей жене сорвет крышу. И даже если сорвет, потому что она не Бог, даже если сорвет, я не боюсь за свою судьбу дальше. Я не боюсь, что я ей не прощу этого. Я не боюсь, что я ее брошу. Я не боюсь, что она меня бросит. Потому что я верю в Бога, понимаете? Я молюсь каждый день и побеждаю судьбу каждый день. В чем же проблема заключается? В том, что не хватает духовной жизни. Вот в чем проблема. Женщина, сильная женщина, которая молится Богу каждый день, сильная в сердце, она почувствует, что у мужа плохой период и может сорвать крышу. И она, Бог ей даст знание в сердце, как побеждать эту ситуацию. Как сделать так, чтобы его не отпустить. Любая женщина чувствует, что мужа уводит в сторону, если она очищает свое сердце. Бог ей дает об этом знание. И женщина всегда контролирует всех своих близких, детей, мужа, держит вокруг себя с помощью любви и ласкового подхода. Мужа повело в сторону, она раз, ему ласки больше, внимания. И все, это же энергия, сила. И он и пошел. Как в боксе, если противник нападает, надо что сделать? Сосредоточиться, помолиться и дать ему в лоб быстрее. Если женщина-противница нападает, надо сосредоточиться, помолиться и мужа нокаутировать быстрее, чем она. И он и все. Более 30 лет назад семьи наших родителей дружили. Дружили и мы, дети. Каждый из нас дальше пошел своей жизненной дорогой. Через все жизненные испытания. Почему и для чего Бог опять нас соединил? Как для чего? Чтобы дальше шли своей дорогой? Я не вижу никакого вопроса. Если вы еще хотите что-то меня спросить, кроме того, что написали, то можете встать и спросить прямо сейчас. Потому что я не вижу вопроса. Если Бог вас соединил, это хорошо. Надо дальше, значит, жить вместе и все. Не надо спрашивать, почему и зачем. Мы много чего не понимаем вообще в этой жизни, что происходит. Зачем все знать? Соединил Бог, и слава Богу. Это лучше, чем разъединил. Как влияет карма умерших, ушедших из жизни по своей воле людей на следующие поколения детей, внуков? Как им жить? Как отрабатывать свою карму? Карма человека никак не влияет на следующие поколения. Никак не влияет. Каждый человек несет только свою карму. Только свою. Вот я родился в какой-то семье. Почему я в ней родился? Потому что родители имеют похожую на мою карму. Но это не значит, что они влияют на мою карму. Нет. Я имею только свою карму и отрабатываю только свою карму с ними. Не надо думать, что кто-то виноват в моей судьбе. Это полная иллюзия так думать. Только я виноват сам в своей судьбе. А Бог мне создал условия для того, чтобы отрабатывать карму вместе со своими родственниками. Жена не виновата в том, что мне так тяжело жить. Родители не виноваты, виноват только я. Они все просто специально рядом со мной находятся для того, чтобы я отрабатывал карму. Этот мир, он удивительно гармоничен. Бог так все делает, что каждый находит друг друга. Каждый кирпич находит своего человека всегда, который падает с крыши. Всегда все гармонично, очень переплетено в этом мире. И не надо ни о чем беспокоиться. Если у вас вот так, значит так должно быть. Это гармония, это не случайность. Здесь нет случайности в этом мире. Когда человек рождается, уже 4 психических канала поражены с самого рождения. Они еще не забиты, но уже будут забиваться. И у каждого человека есть 4 хронических заболевания, как минимум, которые рождают эти каналы, все уже как бы предусмотрено с самого рождения. Помните, как у Булгакова в фильме? Говорит, он еще жив, да? Но эти вот трамвайные линии уже смазаны маслом, да? Масло уже пролили. Все нормально. Все идет по плану. Это совпадение или нет, что в то время, как в наших с мужем знаках находится кармический узел Кету, у мужа пропало обручальное кольцо. Ну, новое купите. После 13 лет брака, совершенного в дворце бракосочетания, мы 8 лет назад повенчались в костеле, мы дали клятву Богу, это кольцо дорого, как символ наших обещаний и клятв. Ну, возьмите другое кольцо, сходите в костел, осветите это кольцо и наденьте опять. Все. Одному святому человеку хиромант сказал, смотри, у тебя короткая линия жизни. Он говорит, я уже все, я не принадлежу карме. Я говорю, принадлежу Богу. Мне все равно, какая у меня линия жизни. Он говорит, нет у тебя короткая линия жизни. Значит, ты мало проживешь. Он взял нож, этот святой человек, и вот так себе прорезал. Говорит, смотри, у меня длинная линия жизни. И этот святой прожил долгую жизнь. Попытайтесь понять одну вещь, что события могут повлиять на нас тогда, когда мы сами этого хотим. Если вы к тому, что кольцо... Это кольцо потерялось, это знак, неблагоприятный знак. Это факт. Но если вы хотите среагировать на этот неблагоприятный знак, вы среагируете. Это зависит уже от вас. Если вы не хотите реагировать, не среагируйте. Как потерялось кольцо, сделайте новое. Оденьте, и все нормально. Конечно, неприятность, это неприятно, что оно потерялось, но можно сделать новое. Но если вы зациклились на этом кольце, вы можете сами с помощью вот этого ментала своему разрушить свою жизнь. Я вам уже говорил, что недавно началась волна критики на меня. Я спросил своего наставника, насколько это может разрушить мою деятельность. Он внимательно помолился и сказал, если ты будешь бояться этого и думать об этом, это разрушит твою деятельность. Если ты не будешь реагировать, то это никак на тебя вообще никак не отразится. Я просто в молитве жил, и я смотрю, все, детский сад просто. Ну ничего не могут они с моей деятельностью сделать. Люди как ходили на лекции, так и ходят, смотря на критику. Понимаете, все зависит от того, как мы относимся к тому, что происходит. Очень сильно зависит. Иногда, как бы, конечно, если, допустим, тебе ногу оторвало, можно медитировать, что она у тебя есть, но ее уже нет. Не надо выдумывать ничего. Но если вы живете с мужем, вы как жили, так и живете, потерялось кольцо, это знак, что надо больше молиться, больше работать над собой. Но не надо придавать этому такое ключевое значение, что все, кольцо потерялось, пойдем разводиться. Это ничего не означает, кроме предупреждения. Если меня предупредили, что я завтра застрелюсь, это не значит, что я должен покупать пистолет идти. Нет, пистолета нечем стреляться. Надо, значит, купить, чтобы предсказание сбылось. Но это же бред. Как относиться к этому? Как относиться? Купить новое кольцо, одеть и больше молиться. Все. Больше никак не относиться. Видите, подтверждение. Верю в Бога во всех формах. Молодец. Вопрос. Иногда в голове в разных ситуациях проявляется негатив. Понимаю, что это плохо. Мне тоже так же бывает. Думаю, что надо молиться. Я тоже так же думаю. Может, в меня вселился какой-либо дух? Во всех иногда вселяется. Была следующая в жизни моей, что сбил человека. Он умер, к сожалению. Моей вины не было, но я почувствовал свои вины, и не почувствовал своей вины и не молился за него. Можно начать молиться прямо сейчас. Вы задали вопрос, ответ пришел. Сбили человека, прямо сейчас молитесь, пока в сердце не появится успокоение по поводу этой ситуации. Часто бывает так, что мы не хотели. Человек идет, допустим, он наступает на много жучков всяких по лесу. Он даже не знает, что он их убивает. Но каждый день человек должен раскаиваться в том, что он неосознанно совершил в своей жизни. Вот я вчера сидел между лекциями, принимал пациентов по интернету. У меня фотография, по фотографиям диагностирую, отправляю свои данные. И была открыта дверь на веранду. Там сад, птички летают. И одна птичка, она ударилась в стекло об этой двери. Летела и со всего размаха, бабах, ударилась в это стекло. И залетела в комнату и села рядом со мной на полу. Сидит и смотрит на меня, ничего не соображает. Ну так бывает в жизни. Летела птичка, бабам, ударилась в стекло. Вроде бы я виноват, вроде не виноват. Ну сидит птичка и сидит. Я дальше работаю. Посидела, очухалась, начала летать по комнате. Пришлось ее поймать, выпустить, чтобы дальше летала. Когда ее поймали, начала орать. Там как-то орать начала. Не понравилось, что ее поймали. Ну ничего страшного. Поорала, отпустили, полетела. Мы иногда делаем то, что не хотим делать. Ну кто знал, что птичка залетит, ударится о стекло, там, что ее надо ловить будет, кто знает. Всякое бывает в жизни. Надо просто жить дальше и все. Задавили кого-то, задавили. Иногда человек даже вообще просто не хотел. Так бывает, что делать. Чем отличается духовный учитель от наставника? Смотрите, есть разные уровни отношений. Вот, допустим, бывает старший духовный человек, это наставник. Кто это такой? Это человек, который дает совет. Если ты хочешь совета, подойди, спроси. Но ты должен быть готов выполнить. И все равно это не обязательно. Даже если ты готов выполнить, это не является обязательным. Это отношения какие? Наставник советует, это старший друг. Иногда может строго совет. Сейчас женщина ко мне подошла, спросила, я ей посоветовала, смотрю в глазах, опа, не буду это делать, и пошла. Я спросил, зачем же вы тогда подходили, если вы игнорировали мой совет? И она начала думать, может быть, правда сделать. Немножко надавил на нее. Иногда бывает, что наставник чуть-чуть надавит. Это нормально. Духовный учитель, с ним другие отношения. С ним не надо фокусничать. Потому что если духовный учитель сказал, ты обязан это сделать по-любому. Если не хочешь подчинить свою жизнь кому-то, не выбирай себе духовного учителя. Выбрал духовного учителя, духовный учитель сказал, надо делать. Понятно? Наставник сказал, можно делать, можно не делать. Твои эти проблемы. Духовный учитель сказал, надо делать. В этом разница. Если человек выбирает духовного учителя, значит его разум уже очень крепок, он способен выполнять наставления. Вот допустим, у нас в духовной традиции человек, выбирающий духовного учителя, должен получить посвящение, духовное посвящение. Перед тем, как получать духовное посвящение, он дает 4 клятвы. Первая клятва. Я никогда в жизни не буду есть мясо и рыбу. Вторая клятва. Я никогда в жизни не буду пить спиртное. Третья клятва. Я никогда в жизни не буду принимать одурманивающие средства, такие как алкоголь, наркотики. Четвертая клятва. Я никогда в жизни не буду заниматься развратом. Вы готовы давать такие клятвы? Если готовы, вы можете получить посвящение. Если не готовы, значит тогда готовьтесь. Таким образом, видите, есть разные отношения. То есть я дал эти все 4 клятвы, и в 96-м году я получил духовное посвящение в результате. И не нарушаю эти клятвы. Так человек должен жить. Он должен жить, стараться честно. Перед духовным учителем своим, духовником. Не можешь, раскайся и дальше пытайся жить честно. Тоже нормально. Как нужно учиться правильно раскаиваться? Я уже ответил сегодня на этот вопрос. С раннего детства, 6-7 лет до 20 лет, ко мне сексуально приставал мой близкий родственник. С тех пор я чувствую вину, что это со мной случилось. Мне стыдно. Никому я об этом не говорила. Как можно было бы от этих воспоминаний избавиться с помощью молитвы. А вот так просто молитесь, думайте о святом человеке, приходит время, и ваше сердце спокойно по поводу этих событий становится. Это неизбежно произойдет. Нужно ждать, нужно молиться, и постепенно как-то раз в сердце спокойно станет, и все. Нужно просто это делать, и все. Когда вы молитесь, вы чувствуете, что молитва с чем будет работать, есть это чувство. Вы думаете о святом человеке, я хочу ему служить, но в сердце есть чувство. С чем молитва будет, куда водоемчик будет наполняться, есть это чувство. В сердце приходит знание, сейчас моя молитва побеждает вот это событие, сейчас моя молитва вот это событие побеждает. Молитва побеждает все в жизни человека. У меня и моей сестры рак груди, отец умер от рака. Может ли быть это все связано? Нет. Вы просто родились в такой семье, в которой есть склонность болеть этим болезнью. Может ли быть это родовым проклятием? Нет. Если так, как можно ли это изменить и каким способом? Первое, что нужно сделать, надо перестать есть мясо. Мясо – это пища, которая питается злокачественной опухолью. Надо перестать есть мясо и рыбу. Это первое, что нужно сделать. Я рассказываю для всех. Мы договаривались, что на любую записку я отвечаю для всех. Второе, что нужно сделать – нужно всех простить, потому что когда опухоль, ненависть к людям, злость, ненависть разрушает жизнь. Третье, что нужно сделать, нужно немедленно начать очищать организм, потому что опухоль садится на сильно забитый канал, тонкий канал. Он очищается с помощью йоги, сыроедения, с помощью, если человек пьет сырые соки, очищает свой канал, свои каналы тонкие. Вам не помешает также, если есть возможность приехать поставить кору. Во многих случаях это или замедляет рост опухоли, или вообще рассасывает. У нас есть одна женщина, живет под Москвой. У нее уже почти рассосался рак груди. То есть у ней полностью рассосались два метастаза. И рак груди, он превратился в кисту. Опухоль превратилась в доброкачественную кисту просто. Понимаете, то есть опухоль прошла, ну там чуть-чуть опухоли осталось совсем. Мы ждем, когда совсем она вылечится. И есть несколько результатов у других женщин. Одна в Питере, у нее тоже рак груди намного меньше стал. Уже тоже ждем, когда ей поможет. Но иногда не помогает. Иногда помогает, иногда не помогает. Надо пробовать просто. Вот, всегда самый хороший вариант – это сразу удалить опухоль. Удалить, если она есть. И также химия – это хорошо. Химиотерапия – это хорошо. Она помогает сдерживать рост. Также надо лечиться параллельно и другими способами, чтобы убрать возможность развития опухоли. Бывает так, что и молитва сдерживает рост опухоли, но это не значит, что вы освобождены от того, что я сказал перед этим. Я знаю одну женщину, у нее рак легких начался, его диагностировали, и она начала молиться, и он застыл, перестал расти. И уже 20 лет не растет. Она уже в пожилом возрасте, она постоянно молится, занимается духовной практикой, она отреченный человек. Но это редкий случай. В основном люди не могут с помощью каких-то простых методов победить рак. Нужны серьезные вмешательства, хирургическое вмешательство, химиотерапия. И также народные средства, вот такие как вот мои методики, они способствуют выздоровлению. Прожили мы с мужем 20 лет, у нас трое детей. Пришло трудное время, 3 года назад он ушел. Сейчас живет с другой женщиной, ждала. Сколько говорили, глаза стеклянные. Решила дать развод.
Нормально.
Подождала там несколько лет, год-два подождала, чувствуешь, ну нет вариантов.
Ну ничего, нормально.
Вы не бросали его. Если он не хочет разводиться и живет с ней, продолжает, то надо, значит, все равно оформить развод. 2 года прошло, сколько можно ждать? Надо оформить развод и дальше искать другого себе человека. А что делать? Иначе вы вообще ни на кого замуж не выйдете, потому что вы же должны быть свободной, чтобы выйти замуж. Папе 72 года. Он серьезно
болен, рак кишечника, подагра. Из-за глаукомы один глаз ослеп. Богу он не верит, живет в полном невежестве. Никаких советов он не хочет даже слушать. Как можно помочь ему или достаточно молиться за него? Последняя фраза означает, что вы тоже в полном невежестве. Потому что одна женщина подошла ко мне и говорит, у меня плохая семейная ситуация, у меня муж гуляет. И такая, только хотела сказать, она говорит, что опять молиться? Я понял, что она не алё пока. У нас нет вариантов, понимаете? Все проблемы живут в сердце, и они решаются тоже через сердце. В Ведах приводится пример. Если вам надоело кушать через рот, попробуйте через уши, через нос покушать. Еще через какие-то отверстия попробуйте покушать. Если не получается, надо дальше кушать через рот и не выпендриваться. Есть только один способ побеждать карму, это действовать на сердце. Карма находится в сердце. И на сердце можно действовать только с помощью святости. По-другому она не сжигается, карма. Мы будем сегодня вечером об этом говорить. Она не сжигается с помощью других мероприятий. Хатха-йога карму не сжигает. Она очищает каналы, но семя, как семя греха, остается в сердце. Только контакт со святостью помогает. Не хотите молиться, читайте духовные книги. Не хотите читать духовные книги, ходите на духовные службы. Не хотите ходить на службы, ходите вокруг святых мест. Сыпьте себе на голову пыль с останков святых людей. Не хотите это, омывайте святых в реках. Не хотите этим заниматься, ну тогда просто думайте о святом человеке. Не хотите этим заниматься, слушайте наставления от святых людей. Что-то делайте. Как-то контактировать со святостью. Если вы этого не будете делать, то вы не сможете победить свою судьбу. Или достаточно молиться за него. А что, какие варианты? А что бы вы хотели, какой совет? Чтобы я взял вам, посоветовал, как убрать старость можно? Раз, опа, и он молодой. Да? Наступило 45, баба-девочка опять, да? Я таких советов не даю. Не хочет лечиться, значит, хочет тело оставить. Люди иногда хотят лечиться, иногда не хотят. Бывает, по судьбе человек просто хочет тело оставить. Ну, устал он уже в этом теле 72 года. Дай Бог вот мне до 72 дожить. Вот, 72 года уже тело не молодое. Ну, кто-то хочет лечиться, кто-то не хочет. Но помолиться же за него вам не мешает. Я сейчас вам кое-что расскажу. У меня была такая ситуация в Индии, когда мой знакомый один, он болел раком и оставил тело на моих глазах прям. Он вышел из тела и два раза пытался туда вернуться, назад, в тонком теле. И я начал молиться за него. Мы начали воспевать имена Бога, и собралось много людей, и мы там целые сутки этим занимались. Он висел над своим телом, в тонком теле. И постепенно я видел, как его тонкое тело очищается все сильнее и сильнее от молитвы нашей. Все сильнее и сильнее. В какой-то момент оно засияло и пошло вверх. В радости пошло вверх. Так действует молитва. Моих сотрудников, которые работают вместе со мной, мама оставила тело от инфаркта неожиданно. Она ела мясо, вела греховную жизнь. И они меня спросили, что делать. Я говорю, давайте, за нее надо молиться. Начали молиться, то есть они молились за нее 4 месяца. В какой-то момент я почувствовал, что она поднимается вверх с низших планет. Я говорю, все, вы как бы ее очистили уже. Она начала подниматься вверх. Через несколько дней ее дочка видит сон, что мама пришла сияющая, такая радостная, начала очень сильно благодарить. Помахала ручкой и пошла вверх. И в ней в сердце радость сильная возникла. И они больше уже не молились. Вам достаточно информации? Или продолжать? Понимаете, ваша проблема заключается в том, что у вас нет такого опыта. У вас нет такого опыта, когда сердце радость за человека возникла. Поэтому вы меня и спрашиваете, или достаточно молиться просто? Но получите этот опыт. Я же не могу вам его впихать в сердце, этот опыт. Попробуйте, посражайтесь.
за свою судьбу, а потом увидите результат в своем сердце. Кто из вас уже почувствовал радость после молитвы? Ну, пожалуйста, смотрите, сколько людей. Ну, двигайтесь в этом направлении. Кто-то поднял руку? Да? А? Это хорошо, надо дальше видеть его во сне. Святого человека, если во сне видишь, надо дальше его видеть во сне. Надо хотеть всю жизнь его видеть. Это означает, он защищает вас. Как найти наставников христианской религии? Наставника не надо искать. Надо искать общение со старшими. И кто дает наставление, того и слушать. Кто-то сказал вам, наставление всегда нам дают. Но так как мы не хотим слушать наставление, не хотим, поэтому кто нам дает наставление? Нам дают наставление близкие люди. В какой форме? В форме истерических воплей. Я сейчас объясню, как мы получаем наставление. В обычной ситуации люди не дают друг другу наставление и не говорят друг другу правду. Но когда ситуация доходит до безумия, тогда сердце их раскрывается, и они начинают говорить, кричать друг на друга. «Скотина такая! Живешь как свинья всю жизнь! Занимаешься развратом! Изменяешь! Ненавидишь всех! Гад такой!» И это все чистая правда. Но это, ну, это воспринимает, что как будто она ругается на него. Она не ругается, она просто пробивает вот эту броню лжи. И как может, дает наставление. Когда на тебя близкий человек ругается, надо принять эти наставления все. Но когда человек хочет получать наставления, то он ищет их. Ищет советов от близких людей, от друзей и так далее. Это первый шаг к наставничеству, к поиску наставника. Наставник приходит, когда человек готовым становится. Вы часто наставления ведь получаете, понимаете, не так. Вот ко мне люди в 90% знаете, зачем подходят? Нет, не чтоб разрешили здесь. Они приходят для того, чтобы я облегчил их жизнь. Они приходят для того, чтобы я что-то сказал. Раз, и стало хорошо. Он говорит, Олег Геннадьевич, давайте, еще немного. Уже как бы время мало осталось, но еще немного, как бы, чтобы мне полегче было. Есть такой анекдот на эту тему. Один раз кот Васька случайно попал в спирт. Ну, не повезло ему. И он жив остался. Представляете, попал в спирт, но жив остался. Но хозяин его выжимал до последнего, пока кот Васька не сдох. Мне тоже не повезло, я как бы попал в такую ситуацию, я могу видеть как бы какие-то события. И меня тоже выжимают периодически, пока не сдох еще. Люди же не хотят работать над собой, они хотят просто счастья и все. Это большая проблема нашей судьбы, большая проблема. Мы хотим наслаждаться жизнью только, мы не хотим работать над собой вообще. Если на капельку хотя бы мои лекции заставят вас работать над собой, я буду очень счастлив, хотя бы капельку. Что касается наставника, то придет время, вы знаете, там на высших планетах, в высших мирах, вот только спят и видят, когда мы чуть-чуть разовьемся, чтобы дать нам наставление. Вот если чуть-чуть человек открыт для знания, тут же ему посылается тот, кто может это знание дать. Тут же. Не надо ничего ждать и искать. Человек шаг еще вперед сделал, он начал еще сильнее работать над собой. Еще больше посылают. Но большинство людей наставника, знаете, зачем хотят? Чтобы он решал их проблемы. Больше того, я вам скажу, вот в моей духовной традиции мы заметили такую закономерность. Люди уже получают посвящение духовное, уже понимают, кто такой наставник, слушали много философии и все равно пишут духовному учителю письма не о том, я хочу тебе служить, дай мне какое-то служение. Они пишут о своих проблемах и просят их решать. Представляете, как глубоко это у нас сидит? Вот желание эксплуатировать старших для решения своих проблем. Это глубокая штука, глубоко очень сидит в сердце. И как должен старший себя вести? Кряхтеть и выжимать из себя спирт потихоньку, пока есть жизнь. В надежде, что младшие все-таки начнут работать над собой. В надежде. Надо молиться и надеяться на это. Видите, нам Бог не дает наставника, потому что мы не готовы просто. Мы будем его эксплуатировать просто и все. Мы не будем выполнять его наставления. Нам он не нужен по факту. Мы хотим быть счастливыми просто и все. Нам не нужно работать над собой. Наставник нужен для работы над собой. Он не нужен для каких-то других вещей. Часто люди говорят: Олег Геннадьевич, да будьте моим наставником. Я смотрю в глаза и говорю: а что ты под этим подразумеваете? Ну, чтобы я вам писала письма по интернет лично, задавала вам все свои вопросы, и чтобы вы целыми днями думали о моих проблемах. Я говорю: ладно, пока вы не готовы, извините. У меня есть один ученик, ну, у меня ребята учатся моим методом лечения, они живут так отреченной жизнью, пока учатся. И один ученик у меня есть, и он говорит: я хочу, чтобы вы стали моим духовным наставником. Я говорю: ну, я подумаю. Он написал своему духовному учителю, у него уже есть духовный учитель, и сказал: я хочу, чтобы такой человек был моим наставником. И он говорит: я не против. Написал ему: я согласен. И он показал мне письмо, говорит: все, духовный учитель сказал, чтобы вы были моим наставником. Ну, я дал ему первое наставление сразу. Знаете, он сразу перехотел. И пропало сразу желание, чтобы я был его наставником. Ему сказал что-то, и все, и до свидания. Он говорит: я что-то, наверное, слишком погорячился. Но он потом понял все, он понял потом, и сейчас уже отношения возобновились назад. Но идея в чем заключается? В том, что мы не готовы просто и все, мы хорошие. Если сейчас вам наставник выдаст все, что вам надо сказать, вас уши повянут. У многих. Не у всех, конечно, есть смелые люди, готовы принять. Не торопитесь. Получайте наставления у тех, кто рядом, просто советы. Пытайтесь следовать им. Придет время, когда вы будете готовы, немедленно Бог даст наставника. Какой бы традиции вы ни были, не имеет значения. Хоть христианской, хоть буддийской, хоть мусульманской. Всегда Бог ждет. Он же вот здесь, прямо в сердце находится. Мы просто не знаем об этом. Бог находится прямо в сердце у каждого человека. Как солнце, когда мы, веды сравнивают, как солнце, мы когда, где бы, на какой бы части земли мы ни находились, солнце всегда над головой. Да? Так и Бог тоже. У каждого человека внутри находится в сердце. И он ждет, когда вы будете готовы. И когда вы будете готовы, он раз вам высвечивает: смотри, вот это твой наставник. Вот этот человек, смотри, иди к нему. У меня так в жизни произошло. Я увидел человека, и сразу раз Бог мне показал: смотри, вот это твой наставник. Ты должен принять у него прибежище. Я такой: о-о-о. И он это таким счастьем все сопровождал в сердце, что у меня не было сомнений. Нужно ждать, работать над собой. Придет время, и все сбудется. Это награда. Иметь наставника – это награда. Это не то, что искать надо. С другом живем отдельно. С другом живем отдельно. Уже 11 лет. Хотелось бы жить вместе. Но этому сопротивляются его дети. Дай Бог, что не жена, да? Им 23 и 17 лет. Их бывшая жена воспитывала его, как поступать, его или зайтись, или ждать, пока его дети привыкнут к нашим отношениям. Сложный вопрос, сложный. Много непонятного, то, что там происходит. Часто, знаете, есть такой анекдот, я всегда в этих случаях привожу. Простой такой детский анекдот. Петька приходит к Василию Ивановичу в шубе. Василий Иванович говорит: ты где шубу-то взял? Он говорит: да я ее на земле поднял. Но там, правда, в ней мужик один запутался, еле распутал в шубе. То есть нашел шубу на земле, ничья. Ну, мужик какой-то запутался там, лежал пьяный. Ну, еле распутал этого мужика, как бы шубу забрал. Ну так же тоже здесь. То есть, ну неизвестно, может этот мужчина вообще с женой живет, с детьми вместе. Ну как бы мой мужик там живет в этой семье. Запутался там в этой шубе там. Я не знаю, как распутать. Что-то распутываю, он не вытаскивается оттуда. Не знаю, что за отношения у него с женой. То есть он живет с ней, не живет. Разведен. Ну что разведен? Люди могут жить вместе разведенными даже. Все равно это паспорт же не имеет значения, это все. Имеет значение, как люди живут. Если они живут вместе, значит, они вместе, они разведены. А вы любовница, значит. И вы должны немедленно закончить эти отношения. Понимаете, как? Не все, ничего не понятно из этой записки вообще. Разные ситуации бывают. Может быть, уже не живет этот с женой, может, у его жены уже другая, другой муж вообще. То есть, но если мужчина живет с детьми, с двумя, очень сильно похоже на то, что и жена где-то там рядом находится, бывшая. Потому что обычно дети с женщинами живут, а не с мужчиной. То есть похоже, что все-таки запутался, да, мужик в шубе в своей, да? Вот проблема. Подумайте, если это так, что вы не своего человека хотите себе иметь, значит, надо расставаться. Папа моей бабушки погиб. Муж бабушки умер от рака в 40 лет. Бабушка вышла замуж второй раз и опять стала вдовой. Тетя развелась с мужем, но он в 40 лет погиб. Мой папа в 40 лет попал в авиакатастрофу. То есть ситуация такая, что много-много совпадений, одно и то же, указывает на то, что, возможно, у вас будет то же самое. Но не совсем то же самое. Я увидел в этой ситуации то, что можно с помощью молитвы победить плохую карму вот эту. Действительно, у вашего мужа будет опасность в 40 лет, через 2 года. Но если вы будете искренне молиться, эта опасность постепенно будет таять. И когда 2 года пройдет, уже ее совсем не останется. Теперь я вам расскажу, что такое духовная жизнь. На примере вот этой девушки. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже молитесь? Вот смотрите, она 4 года молится. Сколько по времени каждый день вы молитесь? 1,5 часа каждый день она молится, 4 года подряд. И Бог ей дал знание, как избежать злой участи мужа в результате ее молитвы. Вот так всегда бывает, это называется удача. Когда человек, знание приходит через веру. Ну то есть я увидел ситуацию и дал вам эту веру. Теперь вы будете сражаться, потому что если вы будете чувствовать, что не получается, вы вспомните, Олег Геннадьевич сказал, все хорошо будет. И дальше будете сражаться. Вера всегда приходит к тому, кто сражается за свою судьбу с помощью молитвы. Бог дает знания через людей. Видите, еще 2 года есть. Ей Бог дал это знание, и она сейчас будет побеждать свою судьбу. И думаю, что сможет победить. Почему? Потому что у нее есть решительный настрой. Что такое удача? Удача, веды говорят, удача – это супруга Господа. Ее называют Лакшми, что на русский язык в буквальном смысле переводится «богиня удачи». Лотос удачи восходит на горизонте судьбы человека. Или солнце удачи поднимается, рассвет наступает в жизни того человека, который начинает внутреннюю жизнь. Он желает всем счастья, думает о святости, о чистоте, слушает лекции. Удача предупреждает человека. Заранее предупрежден человек становится. У меня уже было 4 или 5 таких событий в жизни, когда неминуемо должно произойти было ужасное событие, и буквально за некоторое время до него меня предупреждали об этом. И я предотвращал это событие в результате того, что я был предупрежден. Понимаете? И сплошь и рядом я вижу такие события, когда люди защищены Богом. У меня один парень работает со мной. Мужчина, молодой человек, он жил несколько лет как ученик и постоянно служил Богу. Он служил на алтаре, у него такое служение было, служил на алтаре. В течение 3 лет искренне вот так занимался, служил Богу. Потом он женился, и они с женой купили неисправную машину. По дешевке решили купить машину неисправную, и он первый раз сел за руль, полил дождь. И жена чувствует, что будет опасность какая-то, начала за него молиться. Он поехал на этой машине. И она плачет, молится, он едет на машине. И такая ситуация интересная. Он заворачивает на полной скорости на поворот.
машина не справляется с управлением. Она начинает идти на встречную полосу. Там едет КамАЗ, навстречу едет КамАЗ. Он вспоминает Бога в момент, когда он видит, что КамАЗ сейчас его разобьет в дребезги, эту машину. КамАЗ врезается в машину, отдирает, отлетает передняя часть машины полностью. Отлетает передняя часть машины и улетает в сторону. Машина вылетает на ту полосу, с которой вошла. Туда врезается на всей скорости еще одна машина в нее. Отлетает задняя часть машины. Машина разлетелась на три части. Нормально? Человек в том месте, где сидел, ничего не, вообще не произошло. Он потерял сознание. Очнулся, стоят, милиция стоит, с носилками уже, труп забирать. А он просто небольшой ушиб в области почек, и все, ни одной царапины. Вообще ни одной царапины. Милиция приехала, говорит, где трупы? Трупов нет. Его отвезли в реанимацию, изучили весь организм, ни одного разрыва, ни одного повреждения, ничего нет вообще. Пустили просто и все. И когда это все произошло, в этот момент, когда грузовик уже почти наехал, он увидел алтарь, которому он поклонялся. И он почувствовал, как этот алтарь окружил все его пространство жизненное. И когда машина врезалась, то вот все, где он увидел, что окружил, там осталось сохранным. А все остальное разлетелось в дребезги. Фактически от машины осталось одно это сиденье. Понятно, нет, что такое защита Бога? Таких случаев я знаю много. Совсем другая жизнь. Жизнь рядом с Богом совсем другая жизнь. Понимаете? Не вот это вот несчастное, в которое многие из вас живут. Несчастное, в которое нет удачи, нет исхода. Я уже много лет мучаюсь, Олег Геннадьевич, много лет страдаю. У меня нет выхода, мне так тяжело. Для чего это все вот нужно, как вы думаете? Только для одного, чтобы вы начали свою внутреннюю жизнь. Цель человеческой жизни — прийти к этому. Бог нас мучает только из-за этого. Что мы настолько тупые, что нам надо 11-12 лет страдать, чтобы начать молитву свою. А может и больше человеку надо страдать. Что он упрямо не хочет этим заниматься, и упрямо не хочет, и продолжает в одно и то же дерьмо сам себя головой туда макает и макает. Олег Геннадьевич, когда это кончится уже? Когда перестанешь макать себя в дерьмо, тогда и кончится. А как перестать? Не макается, что-то макается и макается. Надо молитву начать. Понимаете? Как найти работу? 50 лет, денег нет. На работу не принимают. Помните, я вчера показывал, как не принимают? Сильная привязанность к работе. Я хочу у вас работать. Ибо стар. Мне 50 лет. Если у меня не будет работы, кто меня возьмет себе на работу? Поднимите руку. Есть тут? Ну, пожалуйста. Вот. 10 вариантов. Мне тоже 50 лет, тоже стар. Ну что, люди хотят меня принять на работу. Чернорабочие не берут, потому что слишком интеллигентный. Что делать? Все же просто, что делать. Надо изжить в своем сердце вот эту карму. Карму нищеты. Служить Богу просто. Знаете, я вам скажу, вот в Индии там люди живут впроголодь, многие, крестьяне. То есть они работают за горстку риса в день. Они едят только один рис и больше ничего. И так всю жизнь. Но некоторые из них понимают, что так жить дальше нельзя. Молодые ребята. Они идут просто в ведический храм и начинают там просто думать о Боге, служить, заботиться, проповедовать, читать лекции, обучаться. И начинают вот такую жизнь. Крестьяне обычные, неграмотные. Теперь я вам расскажу про их судьбу. Я таких людей видел много. Смотрите, сначала эти ребята выучиваются грамоте на своем языке. Потом они выучивают все английский язык, потому что у нас международная духовная традиция. Все выучивают английский язык. Дальше, так как они постоянно работают с людьми, которые дают пожертвования, эти люди состоятельные и благочестивые, они начинают получать образование, как вести себя с порядочными людьми. То есть из деревни, из простой, они начинают общаться с людьми порядочными, становятся такими же. Дальше,
Все это время они кушают 3 раза в день вкусную пищу освященную, не только один рис, еды хватает. Понимаете, то есть эти люди живут счастливо все это время. Они получают образование, получают хорошее общение. Какой результат жизни? Знаете какой? Эти люди проживают 6-7 лет в храме, один и тот же результат. Приходит время, они хотят уже жениться. И что происходит? Те люди, которые приносили пожертвования в храм, когда они у них спрашивают, где мне работать, эти люди говорят, не надо, ничего не ищи, какая работа? Ко мне, ко мне! И они не жалеют потом. Потому что такой человек, который прожил 7 лет в храме, он реально очень честный, ответственный, серьезный, опытный и так далее. И просто незаменимый сотрудник становится. Человек, который был босиком, просто жил впроголодь, просто взял 7 жизней, отдал жизни в храме, 7 лет жизни. Он получил себе хорошую возвышенную жену, получил себе хорошую работу, занял высокое положение в обществе, так сильно поменялась его жизнь. А вот мой духовный учитель, он родился в простой деревне христианской в Индии и просто был простым бедным человеком. И он совсем другой путь себе выбрал. Он вообще просто взял и отрекся от мира. И сейчас это духовный учитель, у которого 5000 учеников по всей земле. Он знает несколько языков. Он очень образованный человек, он знает санскрит. Вот, и дает знания всем. И он строит по всему миру храмы еще к тому же. Так поменялась его жизнь. Должен был просто обычным крестьянином на поле там работать, но он стал таким возвышенным и незаменимым человеком в своей жизни. Когда человек отдает свою жизнь Богу, назад приходит гораздо больше. Хотя бы чуть-чуть, капельку отдать чуть-чуть Богу, назад придет 1000 раз больше. Если у вас нет работы, ну начните духовную жизнь, ну пристройтесь при каком-то храме, скажите, я хочу вам помогать. Вас будут кормить, вас будут поить, у вас будет кровь, у вас будет одежда. Все, вы уже не нищий. Там вы получите образование, получите воспитание духовное, получите столько счастья, еще подумаете потом, уходить туда или нет, когда вам работу предложат. Но я вам, видите, сказал вариант, который вы не примете сейчас от меня. Вы скажете, да зачем я пойду, что я, дурак что ли, при храме жить? Я же не нищий, там не ободранный. Я вас о работе просто, Олег Геннадьевич, спросил. А я вам и говорю, что только скупые люди страдают в этом мире. Бог нам уже дал возможность быть счастливыми прямо сейчас. Заплати цену. Не хочешь платить цену? Тогда просто молись. Учись строить духовные отношения. Вот почему 10 человек подняли руку, что они готовы принять меня на работу? Потому что они в меня верят. Мне верят. Когда человек начинает духовной практикой заниматься, у него появляются друзья, которые ему верят. Вот поднимите руку, кому сейчас прямо на работу нужен духовно развитый человек, какой-то специалист. Вот прямо сейчас, чтобы духовной практикой занимался. Вот взяли бы прямо сейчас. Поднимите руку. Вот, пожалуйста, есть такие люди. А какая специальность? Бизнес что значит? Ну, торговля, что ли, что? Большой коллектив? Разные культуры там и так далее. Видите, прямо сейчас нужен человек на работу, духовно развитый. Не просто человек, а духовно развитый, чтобы он духовной практикой занимался. Это большая востребованность, понимаете, большая востребованность. Развивайтесь. Проблема ведь не в том, что вас не берут на работу, а проблема в том, что у вас нет духовно развитых друзей. У вас нет, вы не занимаетесь духовной практикой активно, не общаетесь на духовные темы. У вас нет друзей, вы одиночка. Так как вы одиночка, никто вам не может предложить работу, никто не может вам помочь. Потому что у вас нет вот, духовного развития. Благостные люди все вместе живут, странствуют все по отдельности. А невежественные вообще одинокие волки. Они никого ненавидят, хоть и делают вид, что они вместе. Благостные люди живут как одна семья. Если у вас нет своей семьи, значит вы еще не в благости находитесь. Человек не в благости, если находится, он не может быть счастлив. Он будет страдать все равно. Хоть и работу найдет, все равно будет страдать. Развейте свое сознание, очистите свое существование, найдите близкое общение духовное, и вам сразу найдут работу. Вот у меня, допустим, если среди моих знакомых кто-то потерял работу, знаете, какой переполох начинается? Сразу все звонят, там день проходит, все, работу нашли. Вы говорите, а мне никто не звонит. Ну, значит, у вас такая жизнь одинокая. Вы, значит, ни о ком не заботитесь, не хотите никому служить, о себе только думаете. Человек, который думает только о себе, все, капец. Он не может быть счастливым. Его жизнь просто идет под откос. Начните о ком-то заботиться. Не надо бегать искать работу, это бесполезно. Начните о ком-то заботиться, начните молитву, начните просто служить людям. Приведу вам сейчас один пример. Пример, который вас убедит, легко убедит, как надо жить правильно. У меня есть один друг в Москве, он вообще не искал себе работу. Он продал машину, у меня была одна машина, больше ничего не было с женой. Одна машина. Он продал машину, купил на этой машину продукты питания и просто взял и начал кормить нищих этими продуктами. Открыл фирму, которая называется «Пища для жизни». И начал просто кормить на эту машину проданную продукты питания. Подошел человек, говорит, ты что здесь делаешь? Он говорит, я людей нищих кормлю. Он говорит, а на что? На машину продал и кормлю. Он такой удивился, говорит, ну давай я тебе помогу. У тебя, наверное, деньги-то скоро кончатся. Я могу тебе давать на кормление. Потом еще один такой появился, потом еще один. А потом в правительство Москвы ему сказало, а мы тебе тоже хотим деньги давать на кормление людей. И мы хотим также, чтобы ты нас консультировал, какие благотворительные организации открывать, а какие нет. Потому что много развелось шарлатанов. А ты честный человек, кормишь всех. Так он стал известным человеком, который решает многие вопросы серьезные. А началось все с того, что он просто продал свою машину, за которую люди обычно держатся до последнего. И начал на эти деньги кормить нищих. Шаг в пропасть, да? Вы думаете, о, Олег Геннадьевич, так я бы не стала жить. Ну, потому что вы не этот человек. У вас не хватает духовной силы для такой жизни. Я привожу такие примеры, которые обычно непонятны людям. Например, я поехал со своими помощниками 17 лет назад в Индию. И мы там лечили людей, которые приезжали духовной практикой заниматься. Мы собрали деньги в России. Я тогда уже нормально лечил, заработали и приехали. И там просто бесплатно служили всех, лечили, лечили. И долечились до такого момента, что у нас мы не рассчитали, у нас все деньги кончились. И нет денег уезжать назад, и нет денег кушать даже. И мы в молитве такие живем, и ко мне подходят ребята, говорят, у нас денег нет, завтра кончатся деньги, мы не будем, не на что будет кушать. Я говорю, не беспокойтесь, Бог, мы для Бога живем, Бог нас не бросит. Не беспокойтесь, продолжайте молитву, все, выполняйте свое служение. Вечером этого дня приходит письмо, человек мне с письмом приходит. Я открываю письмо, там $80 и помощь, просьба о помощи. Там в Америке как будто там плохо стало. Я как бы изучил, все написал, письмо, помог. Несколько, какое-то время, там $80 в Индии можно по-простому жить долго достаточно. Ну, какое-то время мы пожили там на эти деньги. Вот. Приходит время, они кончились. Они приходят, говорят, денег нет. Я говорю, молитесь, Бог нас поддержит, мы для Него живем. Они говорят, что опять письмо придет? Я говорю, не знаю, может и письмо. Вот, вечером приходит письмо из Австралии. $60 лежит. Просьба о помощи. То есть, ну, помог, пожили на эти деньги. Они начали кончаться уже. Мои помощники уже совсем бледные ходят. Вот, ребята молодые поехали со мной помогать мне. И приходит, ну, один человек, у нас один духовный учитель, он очень богатый человек, у него несколько заводов, он приходит ко мне на прием, и он очень проницательный. Он такой смотрит на ребят, они бледные такие ходят. Он смотрит на меня, я такой нормальный вроде. Он говорит, у вас деньги-то есть на жизнь? И смотрит на них, они такие. Ну, он все понял сразу. Говорит, что, у вас денег нет, что? Я говорю, ну, Бог дает, говорю, сколько надо, столько дает, все нормально. На них опять посмотрел, они вообще такие уже. Ну, он же богат, они знают. Ну, когда он ушел, ничего не сказал, ушел, я его полечил. Он говорит, пожертвовать что-то, говорю, не надо, все нормально. Вот. Задумчивый такой шел. Приходит на следующий день, смотрит на меня и говорит: тебе надо ехать будет в Россию читать лекции. Я говорю: надо будет, да. Тебе нужны будут деньги на билеты. Я говорю: да. Вот, поэтому достает пачку таких 100 долларов купюр, говорит: вот тебе деньги на дальнейшую твою жизнь. Я такой, не возьму. Он говорит: возьмешь. Я говорю: почему? Он говорит: а потому что я уже до этого спросил у нашего духовного учителя, он сказал: ты должен взять деньги. Это его наставление. Этих денег хватило, чтобы купить билеты, подготовиться, рекламу сделать там на лекции, поехать и читать лекции. В этом мире нет нищеты, нет нищеты, нет несчастий, есть только испытания, и все. Мы этого не знаем. Так как мы тупые и упрямые, как бараны, мы остаемся на своем. Мы не хотим сдавать экзамен. В этом проблема. Только в этом проблема. Нет больше никаких проблем. Попытайтесь это понять. Мой духовный учитель уже 50 лет не работает. И никогда не работал. Он отречение принял 24 года. Ну, 50-40 лет. Понимаете? И никогда у него не было нищеты, не было никаких проблем. Всегда у него была возможность кушать нормально, нормально жить. Потому что он посвятил себя духовной жизни, свою жизнь. Посвятите хотя бы чуть-чуть себя вот мыслям о светлом, о чистом, о возвышенном, о чем-то. У вас не будет безработицы. Можно ли ставить на один алтарь изображение святых разных религий? Надо спросить у своего наставника. Скорее всего, он запретит. Но в моей традиции духовной разрешают. Если я захочу Иисуса Христа на алтарь поставить, никто мне не запретит это делать. Почему? Потому что есть понимание, что Бог, Он в разных духовных традициях проявлен. Больше того, в моих священных писаниях, в моей духовной традиции, предсказаны приход Бога разных других духовных традиций. Например, в Шримад-Бхагаватам предсказано, что придет Будда, и он уже приходил. А Шримад-Бхагаватам написан был 5000 лет назад, а Будда приходил 2000 лет назад. Это предсказание уже сбылось. И там было написано, что это воплощение Бога. У меня другая духовная традиция. Будда пришел не для того, чтобы дать людям веды. Он дал другое знание. Но это было предсказано веды. Таким образом, есть связь между разными духовными традициями. Есть связь. В Бхавишья Пуране есть предсказание о том, что придет Иисус Христос. Даже названо имя. И тоже как бы об этом, о нем говорится так же, как в священных писаниях христиан. Очень возвышенно. Понимаете, о чем я говорю или нет? Нет противоречий. Противоречия есть только вот здесь. В наших башках. Или в головах тех, кто недостаточно глубоко понимает задумку Бога. Иногда священники не понимают этого. И они боятся, когда ставят на алтарь изображение разных духовных традиций, иконы. У меня другой опыт. Я знаю много таких людей, у которых много изображений разных духовных традиций на алтаре. И они, у них своя вера, но они заодно ставят всех остальных, потому что уважают. Они признают это все и ставят на алтарь. Таким человеком был Лев Толстой. Он написал книгу, в которой сейчас семинары даю, записки на каждый день. То есть календарик сделал такой, каждый день какое-то новое высказывание. И все высказывания из разных духовных традиций. Но он сам был христианином. Но он перевел, например, Тирукурал, такое произведение, древнее ведическое произведение о нравственности. Он перевел первый на русский язык и издал его. Лев Толстой такой удивительный человек. Он уважал разные веры. Это признак образованности человека. Кто такие сектанты? Сектанты — это люди, которые признают только свою веру. А все остальные веры ругают под любым предлогом. Это сектанты. И эти сектанты, они всех остальных называют мракобесами. Кто такие мракобесы? Ну, люди, которые демон, демонично настроен, живут во мраке. Так вот, те люди, которые признают только свою веру и всех остальных ненавидят других вер, это и есть мракобесы, самые настоящие, потому что они разжигают религиозные войны таким поведением. И все войны, самые тяжелые на земле, происходили из-за разницы в вере. Люди убивали друг друга из-за веры в основном. Поэтому мы должны это невежество изжить из нашей жизни, уничтожить с помощью знания вот этих мракобесов, которые признают только свою веру, всех остальных ненавидят. Надо с помощью знания, не с помощью ненависти и злобы, а с помощью знания разоблачать этих шарлатанов, которые считают только свою веру правильной. Это на самом деле невежество и бескультурие так считать, потому что достаточно просто почитать жизнь святых других духовных традиций. И можно увидеть, что во всех духовных традициях серьезных есть святые люди. Они совершали духовные подвиги. А раз есть святость, значит есть Бог. Да? Что вы хотели? Ну давайте, ваш. Угу. Конечно, имеет свою карму, как страна. А у нас у всех одно и то же. Сейчас же нет никаких самостоятельных стран. Поднимите, скажите мне, какая страна сейчас самостоятельная? Хоть одну назовите самостоятельную страну. Все страны зависят друг от друга. Сейчас весь мир очень переплетается тесно. Все страны должны друг другу большие суммы денег. Все переплетено очень сильно. Самостоятельная, да? Ну, скоро, значит, из нее сделают котлету, если она самостоятельная. Все страны друг от друга зависят. У вас нормальная, хорошая страна. Мне нравятся люди, очень образованные, очень чуткие, сердечные люди, с хорошей культурой. Я слышал, что даже многие слова похожи на санскрит у вас. То есть древняя культура здесь. Чувствуется даже по воспитанию людей. Но вы не беспокойтесь по поводу Литвы, вы здесь ненадолго. Еще несколько десятков лет, и вы будете совсем в другом месте жить где-то. Забудете, что вы в Литве жили вообще. Самое главное нам получить тело без хвоста в следующей жизни. Без хвоста, чтобы. И чтобы ходить прямо. Это задача номер один. А в Литве, не в Литве тоже. Ну, так немножко пожили в Литве, потом в Америке, там еще где-то. Недавно начала работать в детском доме. Чувствую смысл своей работы. Классно. Хочу помогать детям. У меня есть цель открыть свой детский дом, где могли бы расти в хорошей среде любви. Несколько недель назад получила сразу 4 предложения о новой работе. Люди позвонили с предложением в основном работать с детьми, но не в детских домах. Пожалуйста, помогите разобраться, в чем мне говорят эти новые предложения. Не надо ничего менять. Смотрите, как развивается судьба человека. Вы, да? Надо, у вас есть хорошее положение солнца, вы можете открыть свой детский дом. Но поймите такую вещь, что это происходит не сразу. Вы должны создавать команду, вы должны найти свою духовную среду, найти духовное общение. Эти люди станут вашими соратниками, вы будете с ними получить определенное образование. Мы должны создавать определенную как бы среду, обучать их. И когда инфраструктура уже на тонком плане, детский сад возникнет, когда появятся все важные самые личности, специалисты, начинайте с малого. Сделайте это там буквально на квартире какой-то откройте. Не сильно беря аренды там, не финансово не делайте. Сначала создайте это в миниатюре и отработайте. Пускай кто-то у вас воспитывается, немножко детей, постепенно это все само собой начнет расти, если Бог этого захочет. Вам придут квалифицированные специалисты, которые будут бухгалтерию возьмут на себя, развитие там и все прочее. Но сначала вы должны созреть как личность, которая притягивает к себе людей. У вас есть уже соратники, такие люди, которые хотят вам помогать? Нет. Это значит, что вы еще духовно недоразвитый человек для такого проекта. Продолжайте работать там, где работаете, никуда не прыгайте. От этого ничего не поменяется. Нарабатывайте свой опыт, ищите себе соратников. Понятно? Видите, какой вопрос хороший. Почему женщина такой вопрос задала? Потому что она уже... Сколько вы молитесь у нас, сколько духовной практикой занимаетесь? 8 лет. Видите, она уже отработала вот эти вопросы все. Мне хреново жить, Олег Геннадьевич. Видите, она уже не задает такие вопросы, потому что она сожгла эту карму уже всю. И у нее другие вопросы. Как помогать людям, как заботиться о других, как расширить свое счастье, как сделать и других счастливым. Понимаете, другие вопросы, потому что уже есть опыт победы над собой. Другая жизнь совсем пошла. Какие причины онкологических заболеваний? Причины такие, смотрите. У человека в результате трудности жизни копится засорение каналов. Если канал становится какой-то очень плотным, туда заходит опухоль. Еще быстрее это происходит, если человек лопает мясо каждый день. Если человек делает аборты, на месте аборта может опухоль зайти. Если человек ненавидит своих родственников или других кого-то людей, тоже через ненависть опухоль входит в организм. Если человек очень ленивый по природе, у него каналы быстрее забиваются. Если человек ест всякую гадость, пищу слишком острую, слишком жареную и так далее, это может вызвать опухоль. Если человек курит постоянно, это может вызвать опухоль. Вот такие причины злокачественных опухолей. В основном причины, что забивается тонкое тело, и его надо очищать. Тонкое тело очищают посты. Посты излечивают от злокачественных опухолей. Профилактика злокачественной опухоли – посты. Дальше. Периодически надо кушать больше сырой пищи. Она прочищает каналы тонкие. Дальше. Хатха-йога, статические упражнения. Человек делает упражнение, застывает в одном положении. Каналы пробиваются в это время. Дальше. Следующее. Это больше проводить времени на природе. Есть пищу, которая выращена без... химии. Каждый день просить прощения, прощать. Это очищает тонкое тело. Можно съездить в Индию, панчакарму сделать. То есть там вас будут промасливать, заставят кушать простую пищу, будут мучить, клизмы делать, кровопускание, рвотные, там слабительные. Со всех щелей будут выводить все, что можно вывести. Кто ездил, поднимите руку. Замучили вас там? Сколько вы там пробыли? Неделю, но это совсем мало. 3 недели надо. Вот, за 3 недели замучают так, что мало не покажется. И потом человек чувствует себя облегченным. У него как будто новая жизнь началась, легче стало жить. Есть такие птицы, долгожители, которые живут, допустим, до 50 лет. Потом улетают в Гималаи. В Индии есть такие птицы. Улетают в Гималаи, там ничего не кушают. Постятся, у них выпадают все перья, выпадает все, что можно выпасти. И потом у них начинает все отрастать новое. В Индии есть такая практика, никому не советую ее делать. Человека закрывают в помещение без воды, без еды, без всего, без звука, без света, в темную комнату. И он должен там также находиться неподвижно. В положении лотоса он там сидит, нет никаких раздражителей. Комната темная. И он начинает молитву на 40 дней. За 40 дней у него выпадают все зубы, вылазят все волосы, ногти, все как бы выпадает. И все начинает расти заново. А? Да, и он так он заново обновляется. Апгрейд происходит. Но имейте в виду, что мы не сможем имитировать этого. Это нужна очень большая сила внутренняя, чтобы так сделать в организме. Люди очень сильные духом, иногда у них зубы к старости лет начинают расти. Такие случаи известны в истории. Пора заканчивать, да?